Итак, мы с вами продолжаем беседу о законе кармы. И сегодня мы с вами будем уже более серьезно говорить на основе прошлых лекций об этом феномене. Тем, кто пришли первый раз, я напомню, что само слово «карма» означает «действие», то есть это переводится с санскрита как «деятельность». И закон кармы означает, что все, что происходит в этом мире, оно не пропадает. То есть все события, они сохраняются, запечатляются, и нам придется за них отвечать. Согласно ведическому знанию, наш ум, разум и наше чувство понимания себя как личности не являются просто комбинацией нервных импульсов, а являются, имеют полноценное тело. То есть есть тело ума, тело разума и тело, то есть и эгоизм. Эти структуры, они имеют тонкую природу, и поэтому они не поддаются современным изучениям, исследованиям. Однако же древняя медицина, аюрведа, она изучает именно наше здоровье, наш организм с позиции этих категорий. Дело в том, что изучать такое изучение становится возможным благодаря тому, что ум, разум и эгоизм — это не просто там какие-то квазитроны, которые невозможно там догадаться, где они находятся. Это то, что мы, с чем мы контактируем в своей жизни постоянно. И поэтому, соответственно, с этим изучение возможно. То есть здесь нет никаких сложностей, потому что фактически ум — это то, чем мы думаем. Разум — это то, что нас побуждает к действию. И эгоизм — это то, что дает нам ощущение себя как личности. Эти категории вполне реальные. И никто не может сказать, что их нет. Никто не может сказать, что я не личность. Никто не может сказать, что у меня нет мыслей. Никто не может сказать, что у меня нет желаний, побуждений каких-то. Это значит, что это реальные вещи, а не то, что они созданы какой-то комбинацией нервных импульсов. Что-то такое. Ну, допустим, машина проехала, вот то, что она ехала, она машина — это реальная вещь, да? Нервный импульс сам. А то, что она проехала, это реальная вещь или нет? Это уже что-то такое зыбкое. Что-то пронеслось, и все. Как можно на этом построить как бы идею, что такое ум? Это глупость. На самом деле ум вполне реально. Вот точно так же, как у нас есть тело, так же есть тонкое тело ума. И было бы, конечно, смешно, если бы я вот так утверждал, и у меня не было конкретных убедительных фактов на это. А убедительные факты есть. И вполне конкретный, потому что у меня изобретено порядка 10 методов лечения, которые основываются на концепциях вот этих вот аюрведы. Эти методы, они не пользовались ими в современной медицине, только потому что люди не знают, что это такое, как это работает. Так, например, если привязать сухую ветку, то есть свежесорванную ветку с дерева на тело, то она не абсорбируется никак, да? Внутрь тела, никак не входит она. Вот, дальше. Она уже в дереве не растет, то есть там биопотенциалов никаких тоже нет. Это просто сорванная ветка, там же нет электрических токов, дерево же не живое, то есть ветка просто сорвана. Тем не менее, она оказывает огромное лечебное действие. И это вы все увидите после лекции у нас, можно вот здесь прям в зале после лекции у ассистентов подобрать себе лечение ветками там и так далее. Это лечение воздействует на ум. Оно действует на ум, а так как ум влияет на наше здоровье, на весь организм, наши поступки влияют. Поэтому, соответственно, и лечение тоже более эффективно, если лечить ум. Понятно, да, идея ясна? Итак, ум – это та категория, с которой мы сейчас с вами будем работать. Ум имеет глубинную память. И эта память ничего общего не имеет с воспоминаниями. Воспоминания — это следствие этой памяти. То есть если у человека глубинный ум, который находится в сердце, в области сердца, будем так говорить, потому что если сердце искусственным поставить, глубинный ум останется на месте. С ним ничего не будет, потому что тонкое тело, оно хоть и находится в области, в проекции грубого тела, но на самом деле оно может и выходить из него. То есть, допустим, во сне частично то тонкое тело выходит. А иногда бывает так, что у человека оно выходит практически полностью, и он ну, как бы грубое тело впадает в состояние такой анабиоза, то есть сердце не бьется и так далее. Такое может быть тоже. Самый глубокий сон как раз, он как раз приводит к такому состоянию анабиоза. Анабиоз же тоже непонятно, что за состояние. Это связано с тем, что ум остается связанным с, допустим, с лягушкой, которая там спит. А тонкое тело находится где-то в другом месте. Таким образом, тонкое тело — это категория, которая существует независимо от нервных импульсов. Иначе бы лягушка не ожила, правильно? Нервных импульсов почти нет. Как она вдруг начинает все работать? Из ничего не получается что-то. Мы знаем, что наоборот все разваливается. Сейчас компьютер вынести на улицу, он развалится. Не бывает так, чтобы из неживого и полуживого живое что-то появилось. Лягушка почти мертвая. Как она ожила? Какая сила дала возможность, толчок? Сила пришла из нее. Эта сила называется тонкое тело ума. Когда в теле появилась возможность жить, эта сила вызвала, соединилась. Точно так же, как электрические провода соединяем, происходит ток. Так и тело оттаивает, и тонкое тело ума туда входит, начинается жизнь. То есть, если бы ничего не вошло, тогда и жизни бы не было. Лежала бы себе лягушка и лежала. Значит, сила какая-то пришла из нее. Это все очень просто понять. В ведах существует такая наука, ньяя. Эта наука означает элементарная логика. К сожалению, не все наши ученые владеют этой наукой. Когда я изучал ньяю, элементарную логику, и потом с позиции элементарной логики начал изучать то, что мы открыли, я так долго смеялся, это для меня был большой анекдот. Ну, например, современное понимание того, как возникла Вселенная. Она возникла из точки, произошел большой взрыв, и потом планеты сейчас до сих пор разлетаются, они там смотрят, изучают, все прочее. Но откуда возникла точка, если ничего не было? Это же элементарная логика, а на этом строится вся ядерная физика сейчас. Откуда точка-то возникла, если ничего не было? Из ничего не может возникнуть что-то. Понимаете? А если что-то уже есть, то нельзя сказать, что ничего не было. Поэтому эта теория несостоятельная, к сожалению. Это основано на элементарной логике. Теперь, смотрите, опять элементарная логика. Мы говорим, что есть незаменимые белки, которые присутствуют только в мясе. Почему их нет в молоке тогда? Ну хорошо, ладно, пускай ученые соглашаются, что они есть в молоке. Так? Они согласились, что есть в молоке. Ну почему мать-вегетарианка кормит ребенка своим молоком, и у него идет, растет нормальный организм? Если бы это было незаменимые белки, тогда бы он просто умер. Ребенок же маленький, ему нужно быстро, строительство идет. Там можно сказать, что у вегетарианцев некоторое время там внутренние поддерживаются, но ребенок-то растет, у него нечем поддерживаться, у него там ничего нет. И мать кормит грудью, больше он ничего не ест. Она не ест мясо. И некоторые даже матери не пьют молоко. А белки у него полноценные в организме, все развивается. Это называется элементарная логика. Понимаете? И если у наших ученых есть эта элементарная логика, многих идей бы уже не было, понимаете? Она нам иногда нужна в нашей жизни. Итак, сейчас мы с вами будем изучать с позиции простой элементарной логики вот такой, нашу природу, нашу жизнь, потому что ведическое знание, оно основано просто на фактах нашей жизни. Хотя это все можно и проверить. Например, влияние планет очень легко проверяется с помощью драгоценных камней. И даже ароматических масел, которые тоже по влиянию связаны с планетами. Кстати, я хочу вас поздравить. Я не нашел из всех вот этих масел, которые используются сейчас в парфюмерии, стиксовские в том числе, ни одного натурального. То есть там добавляют какие-то добавки, а даже микродозы добавок, они плохо действуют на здоровье. У нас натуральные аюрведические масла, и можно как бы получить духи тоже натуральные, которые будут вас лечить к тому же. То есть индивидуальный подбор мы делаем, такой уникальная вещь. Итак, тонкое тело ума действует постоянно, постоянно живет, оно активно, его активность никогда не пропадает. Если разум, он успокаивается, то ум никогда не может успокоиться, то есть он постоянно активен. В нем происходят следующие процессы. через пять органов чувств, их называют чувствами познания. То есть не органов чувств, а именно через пять чувств, их называют чувствами познания. Информация приходит в наше сознание, причем она приходит избирательно. Согласно ведическому знанию, самая жизненно важная информация приходит через звук к человеку. Слух связан с разумом, с тонким телом разума. И поэтому все побуждения, то есть желание что-то сделать, желание что-то поменять, все побуждения человека, которые происходят, то есть цель в жизни, целеустремленность, все это связано с разумом и со звуком. Эти побуждения не возникают в полной степени, когда человек что-то читает. То есть они могут, чтение человека может его к чему-то как бы, у него может появиться заинтересованность, но если говорить о волевом усилии, чтобы поменялась моя жизнь, это невозможно. То есть только через звук может прийти такое волевое усилие. Поэтому первое правило по закону кармы, которое я вам хочу сказать, очень практичное. Пожалуйста, серьезно позаботьтесь о том, что вы слушаете. То есть что вы слушаете. Надо это изучать. Потому что есть разные категории, категории восприятия, воздействия, которые окружающий мир оказывает на нас. И мы будем это с вами разбираться в этом. Это очень важно знать, что если мы слушаем что-то не то и не так, то могут быть большие проблемы в нашей судьбе потом. И какие проблемы, тоже об этом будем говорить. Следующий орган чувств – это чувство, не орган, а именно чувство, потому что есть разница между органом чувств. Орган чувств – это ухо. А чувство слуха, оно может существовать и без уха, запомните это. Оно находится внутри ума. Это составляющая часть тонкого тела ума. Поэтому человек может себе развить слух даже без ушей. И такие феномены тоже существуют. То есть слух исходит прямо из ума, напрямую. Человек может слышать мир, но он не сможет объяснить, как это происходит. Ему это будет в образах его. Он будет воображать, что он слышит. Это воображение будет являться абсолютной реальностью. То есть машина проехала, он этот звук будет слышать реально. Но не так вот, как мы. А у него это внутри будет происходить. Так Ванга, допустим, видела, у нее не было глаз. Но она видела реально человека, так как мы привыкли видеть внешнюю часть, да, человека. Вы знаете, что когда вы внешность видите, то вместе с кожей вы видите также энергию тонкого тела ума. Вы говорите, что-то ты посвежел или позеленел. То есть что-то у тебя взгляд такой тусклый. Это все категории ума, это ничего общего с кожей не имеет. Если так сфотографировать человека, то кожа часто бывает одной и той же окраски. Но энергия, сила и то, что исходит из человека, это меняется. Этот человек мне нравится сразу, с первого взгляда, понравился, а этот мне не нравится. Это категория ума, ничего общего с лицом это не имеет. Конечно, это и связано как-то с лицом. Лицо само формируется благодаря влиянию психической энергии ума. Но это такие небольшие отступления, чтобы у вас немножко идея появилась, о чем будет речь. Тактильная чувствительность связана с разумом и умом вместе. Это чувство, если слух усиливает разум, то тактильное чувство или очищает, или загрязняет его. То есть, согласно ведическому знанию, если человек носит грязную одежду, допустим, не моется рано утром под душем, то после сна, то в этом случае он загрязняет свой разум. Это значит, что у него появятся ненужные желания, которые приведут его к страданиям. Поэтому также внешняя обстановка в квартире является признаком чистоты внешней тоже человека. И она связана, как ни странно, с тактильной чувствительностью. И женщина это воспринимает гораздо сильнее, чем мужчина. Если вы хотите наказать женщину, то просто не уберитесь в квартире. И она будет испытывать серьезные страдания. То есть, если не дать ей убираться и сам не убраться, она будет страдать. Потому что тактильное чувство у женщин намного сильнее, чем у мужчины. У мужчины больше развито чувство зрения через взгляд. Очень важно, чтобы для женщин особенно, чтобы в квартире был порядок, иначе будет портиться настроение и разум, будет от этого страдать разум, энтузиазм, работоспособность, все будет страдать. Мужчине ему все равно. У него тактильная чувствительность слабая. Вот. Один носок в одной комнате, другой в другой. Все нормально. Полет нормальный. То есть мужчине главное, чтобы у него на рабочем месте был порядок. Если там проблема, то он очень сильно страдает от этого, нервничает. Чувство зрения связано напрямую с умом. И если левый глаз связан с мыслями, с чувствами человека и связан с охлаждением организма, успокоением, умиротворением, связан с прощением, то правый глаз связан с желаниями, с волевыми усилиями, активизацией организма, нагреванием организма. Левый глаз связан с миром, умиротворением и спокойствием, такими чертами характера. А правый глаз связан с решимостью, твердостью характера. Правый глаз связан с Солнцем. Две планеты, влияющие на ум, Солнце и Луна. Солнце активизирует ум, Луна успокаивает. Два времени суток, ночь и день. Ночь связана с Луной, день связан с Солнцем. И мужское начало активное, то есть Солнце означает мужское начало. Женское начало успокаивающее, пассивное. Женская красота связана с спокойными чертами характера. Мужская красота с активными. Если мужчина ходит такой, это значит, что у него больше развиты женские черты характера. Луна очень сильно преобладает в его гороскопе. Если женщина очень такая активная, боевая, значит, Солнце преобладает у ней. Согласно ведическому знанию, это не очень благоприятно. Женщина должна развивать в себе лунные черты характера, а мужчина — солнечные. Почему? Потому что, когда человек рождается в мужском теле, он ждет от противоположного пола проявления женской природы. То есть у него его тонкое тело, оно счастье воспринимает только от женственности, а не от мужественности. И наоборот, если человек родился женщиной, то она уже воспринимает счастье, когда мужчина ведет себя как мужчина. Бывают исключения и проблемы с этим, но это уже реклама семинара по семейным отношениям. Значит, сейчас мы с вами просто сделали вступление, без него невозможно жить, потому что многие люди пришли первый раз. И сам углубленный разбор закона кармы только начинается. Мы с вами говорили, что существует три вида деятельности. Из них одна приводит человека к прогрессу, очищению сознания и счастью. Этот вид деятельности называется карма, так и называется этим словом. Есть еще викарма, деятельность, которая, и если говорить о карме, как вот в общих чертах, когда человек совершает благочестивую деятельность, есть признаки такой деятельности. Если человек заботится не о себе, а о других, бескорыстно действует, если он знает, как правильно заботиться о других и совершает это в соответствии с знанием, если он послушно слушает советов других людей и следует мудрым советам, если он согласно древнему знанию, древним писаниям каких-то руководствуется, то в этом случае, несомненно, он совершает карму, то есть действие, которое приведет его к счастью. С другой стороны, викарма — это деятельность, которая происходит в результате сильно нахлынувшего желания. Чаще всего это желание не приводит к тому, что у человека улучшается судьба. Почему? Сейчас объясню. Потому что если, допустим, будем считать, что это желание позитивное, да? Позитивное желание означает бескорыстное. Так веды говорят, позитивное значит бескорыстное. Потому что корысть или эгоизм — это сила, которая разрушает счастье. Запишите это утверждение ведическое, многократно утверждается в разных пунктах этого знания, что если человек настроен жить для себя, то он создает такое возбуждение вокруг себя, своим тонким телом, что против него начинают защищаться. Вот, допустим, вы сейчас меня слушаете, потому что я хочу вам помочь. Ну, может быть, как бы вы считаете, что я рекламирую как бы себя. Ну, так или иначе. Если я сейчас буду думать корыстно как-то, что-то с вас взять, вот, захотеть, вы сразу так вот съежитесь и будете сидеть такие нахохленные. То есть это означает определенные, как бы, то есть мы должны эти элементарные вещи понять. Почему иногда человек чувствует, что с ним общаться не хотят, не хотят строить отношения? Значит, внутри него какая-то сила есть, которая мешает ему. Эта сила называется эгоизм. И мы разбирали на самой первой лекции этот вопрос. Так вот, викарма означает, что человек действует из корыстных побуждений. Если на него сильное желание нахлынуло что-то иметь, то оно может быть позитивным, если оно бескорыстно. А если оно бескорыстно, значит, человек трезв. Он хочет посоветоваться, прежде чем сделать. Он хочет изучить, правильно это или нет. И он хочет сделать это не для себя. То есть сильное желание пришло из благочестивой судьбы. Это значит, что оно все равно будет подчиняться закону кармы, вот этому, именно деятельности кармы, что бескорыстие, раз, человек советуется, и человек имеет знание от Писания, что это так надо правильно делать. Три категории, которые всегда приходят на ум, когда человек приходит, желание приходит правильно. Если желание приходит неправильное, хочется сделать самому, никого не слушая. Дальше признаки мы сейчас говорим. Дальше возникает своя философия. Человек объясняет, что на самом деле так и надо поступать. И третье, человек не хочет, то есть не хочет ни с кем советоваться, действует из собственных побуждений и отвергает Писание. Ну, допустим, человек уколол наркотики. Дальше внутрь его тонкого ума, в эту глубинную память попадает определенная вещь. Это как бы называется узлом кармы. То есть, я сейчас объясню. В общем, смотрите, все очень просто. Человек совершает поступок, есть внутри тонкого тела ума существует такая субстанция, которая все эти поступки притягивает, складывает, то есть энергию от этих поступков. Трезво, независимо от нашего желания. Допустим, я своровал что-то и думаю, может быть, все это так, все нормально, чтобы я раскаюсь там туда-сюда. Вот, но ничего не получится, потому что там все работает чисто механически. Там откладывается то, что я сделал. Если я искренне раскаялся, тоже это откладывается. Но искреннее раскаяние не освобождает от плохой кармы, а является только возможностью избавиться от нее, дает возможность избавиться от нее. Мы будем об этом еще говорить с вами. Некоторые люди думают, вот я раскаялся, теперь опять можно делать, все классно. Не все так просто, как кажется, потому что есть закон конкретный, который как бы работает. И это любые писания могут вам сказать об этом. В этом нет проблем, это всем известный факт. Так вот, когда человек совершает викарму, он деградирует. И это проявляется в его желаниях. То есть сначала меняются желания, потом меняется его характер, потом меняется окружение его, после смены характера меняется окружение, и потом меняется его достаток. То есть такой вот последовательность такова. Сначала меняется желание, идеи, философия. Самое первое вообще философия. Сначала вот этот поступок влияет на философию, на мировоззрение человека. Потом дальше появляется определенное желание. Потом дальше желание формирует новый характер. Характер меняет окружение человека. И окружение, поменявшись, меняет достаток. Когда достаток изменился, человек начинает чувствовать страдания. Это как бы последний этап, когда карма доходит до активной своей позиции. Так вот, оказывается, в тонком теле ума карма откладывается не просто в склад. Это такая активная субстанция, там глубинная память, это активная вещь, которая постоянно контактирует со всем миром. Согласно ведическому знанию, существуют силы, которые призваны воспитывать нас. Эти силы, они действуют несколькими способами в этом мире, и вы должны это знать. Первый способ — это направление, то есть стороны света оказывают действие. Это очень серьезный вопрос, и это надо все изучать. У меня нет просто много времени сейчас вам об этом объяснять. Но просто знайте, что если вы как бы просто возьмете внутрь себя и заглянете, то вы поймете, что вас тянет в какую-то сторону света. Или в Америку, или в Англию, или в Индию, или на север. Куда-то тянет человека постоянно. Так вот, веды объясняют это вполне реальной вещью, что так осуществляется закон кармы. То есть, если человека тянет на восток, это значит, что он прогрессирует. Если его тянет на запад, это значит, что он деградирует. Если его тянет на юг, это значит, что он приближается к смерти. Если его тянет на север, это значит, что он обретает глубокое понимание мира, более глубокое понимание мира. Все эти вещи вполне реальны, и они работают, можете заметить на практике, на своей. Это описано в Писаниях. И подтверждается жизнью. Особенно человек, когда консультирует многих людей, он может видеть, что эти вещи, как бы, они дают дополнительную информацию о том, какова будет сложиться судьба. Так вот, также существует акарма. Акарма – это не что иное, как действие на другой платформе. Согласно ведическому знанию, мы не относимся вообще ни к тонкому телу, ни к грубому телу. Вот что понятие «я» означает «душа». А понятие «я» не относится к тому, что я себя представляю сейчас, о себе имею какое-то определенное мнение. Если взять, допустим, меня с соской во рту и меня сейчас, то я изменилась от этого, нет? Абсолютно нет. То есть я осталась тем же. Но понимание меня, себя как личности, изменилось в корне. Так вот, согласно ведическому знанию, понимание меня как личности складывается из двух факторов. Первый фактор – это внутреннее «я», которое неизменно. Оно меняется, конечно, но при других условиях, я вам об этом скажу позже. Вот. И плюс мои поступки, которые я совершил во всех своих жизнях. То есть я, внутреннее «я» смотрит на этот мир через эту сеть поступков, которую можно назвать «озером ума». На поверхности озера ума более хорошие поступки плавают, а в глубине самые тяжелые. То есть, и поэтому человеку кажется, что он на самом деле более-менее нормальный такой, хороший. Он себя не считает плохим никогда. И это обосновано вот именно строением тонкого тела ума. Человеку кажется, на самом деле вот меня плохо обо мне думают. Я гораздо лучше, чем люди думают обо мне. И реально трезвость возникает в человеку только тогда, приходит, когда он способен заглянуть глубже. А это очень трудно сделать. И мы с вами об этом будем говорить чуть позже. Это самый первый шаг для того, чтобы отрабатывать свою карму. Понимаете, самый первый шаг – это заглянуть внутрь. А очень трудная вещь. Я вам точно говорю. Ну ладно, попозже об этом. Итак, что такое акарма? Когда человек действует как слуга всех в этом мире, он бескорыстен абсолютно, он хочет жить для других. В этом случае начинает действовать его внутреннее «я». Это внутренняя природа, которая состоит из желания вечности, она называется душой, то есть по-русски это можно так, это правильно сказать. На санскрите это звучит «атма». То есть душа или атма, как хотите называйте, это одно и то же. Идея одна и та же. Она состоит из вечности, стремление к вечности, стремление к знанию, стремление к счастью. Так вот, эти три категории, они неотъемлемо существуют внутри нас. Никто не хочет умереть, никто не хочет. Все стремятся к вечности, никто не хочет умереть. Дальше, все стремятся узнать, что такое счастье. Каждый человек по-своему стремится к счастью. Просто есть общепринятые такие схемы. Это дом, деньги, машина там и так далее. То есть, что люди в основном считают, что это счастье. Но веды конкретно говорят, что это вот восприятие, что это и есть счастье, оно живет внутри нас и появляется с самого рождения. И это восприятие, что именно эти вещи являются самым главным счастьем, являются испытанием. Потому что на самом деле, открою вам по секрету, они являются лишь вспомогательными орудиями для достижения счастья. И эти орудия могут, кстати, сделать наоборот человека несчастным. То есть не факт, что у человека есть деньги, машина и квартира, или положение в обществе, и он вот станет прямо счастливее. Это не факт. Может быть прямо противоположный результат. И мы будем об этом с вами сейчас серьезно говорить, хотя разумному человеку все это не помешает. Разумному человеку. Но неразумный, наоборот, испортит себе всю жизнь. Таким образом, мы должны поставить во главу угла не наши возможности во внешнем мире, а наши возможности внутри себя. Согласно ведическому знанию, ум, тонкое тело ума, тонкое тело разума и эгоизм человека вместе с его психической энергией не умирают. И время, которое разрушает все, и вот как действует время, это сила, которая движет все к старости циклами. День сменяет ночь, и мы стареем. То есть происходят циклы. У нас есть орбита жизни, веды описывают. У каждого человека есть вот этот цикл, больше которого он не проживет. Меньше может прожить, если как бы его притянет. Вот смотрите, сначала ребенок рождается, он поднимается, да? То есть мы можем видеть, что человек поднимается, по крайней мере, до 33 лет. То есть он мужает, там, красивеет, становится умнее. Потом раз, он начинает опускаться, да? И вот когда человек поднимается, ему море по колено, то есть он как бы, у него нет проблем, он не болеет, он там говорит, да я заквасил там литр, и нет проблем, у меня нормально все. То есть до 33, а потом человек, если набрал себе вот этого всего, то, что он делал неправильно в своей жизни, то потом дальше он начинает очень быстро стареть и деградировать. И мы можем видеть, что люди, которые жили неправильно, они быстро теряют. Как приходит время, они начинают очень быстро терять силы, теряют возможности внутренние, то есть они теряют все, то есть быстро опускаются. Вот этот вот второй, то есть когда человек неправильно живет в молодости, он поднимается не слишком высоко, а потом он очень хорошо падает. А падать означает до смерти, понимаете? То есть быстрее смерть наступает. Вот, эта часть нижняя, она нам неизвестна. Поэтому мы считаем, что мы живем один раз. Но веды говорят, на высших планетах этого мира, где озеро ума намного чище, чем у нас, живое существо, будем так нас называть, то есть душа, она способна видеть сквозь призму внешнего ума, способна видеть свои прошлые жизни. То есть там находится информация о них, понимаете, мы ее не видим, потому что у нас здесь не слишком чисто, не слишком как бы мы прогрессивны, чтобы иметь такую возможность. Поэтому мы сильно сомневаемся, есть ли следующая жизнь. Но веды объясняют конкретно, они говорят и объясняют это, показывают на простых примерах. Эти примеры доступны тем людям, у которых работает элементарная логика. Вот смотрите, сейчас элементарную логику вам даю. Если не сработает, я не виноват. Смотрите, день сменяет ночь. Год, зима сменяет осень. То есть есть циклы. Атом движется по своей орбите. Так? Атом движется по своей орбите. Дальше. Мы можем как бы видеть циклы также в нашей жизни какие-то определенные. То есть мы видим, что каждый день я ложусь спать, и я просыпаюсь. У меня тело то же самое или нет, когда я просыпаюсь? Вот я заснул, у меня тело то же самое? Нет, другое. Другое, оно старше стало на одну ночь. Но я себя помнил в это время или нет? Если вы считаете, что следующей жизни нет, тогда вы должны также согласиться с тем, что так, как я заснул и проснулся, я себя не помнил, значит, меня не было там. Там ничего не было, значит, я живу всего один день, согласно этой философии. Потому что то же самое, человек просто, понимаете, мы меняем тело. Мы меняем тело по циклам. Но так как тело меняется к старости в результате влияния времени, то значит, оно должно в какой-то момент и смениться и к молодости. Потому что дальше же к старости уже меняться, когда невозможно, тогда время тела меняется к молодости. Цикл завершается, везде есть циклы. Найдите хоть один процесс в этом мире без цикла. Мы не можем найти, мы можем как бы понять, что это невозможно. Все существует циклически в этом мире. Таким образом, элементарная логика показывает, что жизнь следующая неизбежна для каждого человека. Но сама материя, вот микрофон, вот это все разрушится, вот это все разрушится, вот это вот разрушится тоже. Что же тогда действует так, что жизнь воскресает? Посмотрите, зимой все холодное, да, все застывшее, весна наступает и начинает пробиваться жизнь. Если взять природу обычную, да, и посмотреть, дерево, допустим, мертвое, в труху превращается, камень, и тот постепенно превращается в труху. Все вокруг нас постепенно рушится, оставьте квартиру на чуть-чуть, и там все начнет отваливаться само. Все вот, что мы видим, оно рушится. Откуда же возникает феномен, что что-то начинает воскресать? Не рушится, а наоборот создаваться. Наши ученые посчитали, что на самом деле это не что иное, как свойство материи. То есть материя сама организуется. Но они даже пытались помочь материи ее организовать. Они ее варили. И кроме элементарного белка, в результате такого сильного, мощного воздействия, там годы они воздействовали на эту среду, и они получили простой белок. Но этот белок, когда они перестали его варить, он просто... И все, и начал разрушаться после этого. На этом все закончилось. Это означает, что существует нечто, которое дает возможность среде формироваться и организовываться. Причем как организовываться? Посмотрите, какое уникальное строение у человеческого организма. Просто фантастика какая-то. Какая многоуровневая сложная система? Невозможно скопировать. Неужели это возникло просто само по себе из того, что природа сама это все слепила? Если машину отпустить в природе просто, то она врежется в столб. То есть ничего само по себе не происходит. Понимаете? Элементарная логика показывает, что есть сила, которая возрождает все. И эта сила, согласно ведическому знанию, внутри нас действует циклами. То есть первый цикл, первая половина – это возрождение, то есть человек взрослеет, мужает, а потом дальше вторая половина – увядание. И во время увядания как раз человек чувствует последствия своих плохих поступков. Поэтому старость, она бывает какая? Несчастная, бывает счастливая и бывает средняя. Или бывает вообще, что ее нет. Человек умирает раньше. Все зависит от многих факторов. Итак, что такое акарма? Акарма означает, что человек совершает такие поступки, которые очищают его от кармы вообще, от всей. То есть они дают ему возможность существовать совсем по-другому. Эта деятельность называется духовной практикой. И понять, что это такое, необыкновенно сложно. Это самый тяжелый вопрос, который только существует на этой земле. На самом деле, само бескорыстие, идея бескорыстия, она очень сложна для понимания. Например, если ты даешь пьянице монетку, и он говорит: «Спасибо вам, вы добрый человек, Бог с вами». И потом идет, и там готово дело. Что вы сделали, хороший поступок или нет? Кто-то может сказать: хороший, я же пожертвовал, бескорыстно совершил. И трудно как бы самому разобраться. Но веды конкретно говорят, что хорошо, что плохо. И мы не можем здесь спорить, потому что у нас нет доказательств. Можем своей жизнью поспорить и все. Но веды проверены на миллионах жизней. Поэтому нет смысла спорить. Надо согласиться, что если ты даешь деньги, которые будут тратиться на то, чтобы деградировать, это значит, что ты тоже будешь деградировать. Ответ очень прост. Поэтому мы должны изучать, что такое закон кармы. Это очень важно. Итак, существует структура судьбы. Давайте вот эту тему оформим сейчас в своей голове и будем ее изучать. Мы говорили на прошлой лекции, что мы будем сегодня это делать. Итак, наши есть две категории, с которыми мы общаемся в нашей жизни. Это наши желания и чужие желания по отношению к нам. Откуда возникают чужие желания по отношению к нам? Они возникают из нашего взаимодействия с тем, откуда приходит желание. Если я никак не контактирую с этой личностью, может от него что-то ко мне прийти или нет? Это невозможно. Это невозможно. Или должен быть в прошлом какой-то контакт, и он остался в глубинной памяти, или контакт состоялся сейчас. То есть ты познакомился с человеком, или вместе работаешь и так далее. То есть карма может действовать только тогда, на меня через другого человека, когда я с ним как-то связан. Веды говорят, если связь положительная, через эту связь плохая карма прийти не может. Допустим, вы говорите: я хорошо к этому человеку отношусь, а он ко мне относится плохо. И это является заблуждением. Так никогда не бывает. Если ты хорошо относишься, он не может относиться плохо, потому что твое хорошо сжигает его плохое отношение. Чем ты лучше к нему относишься, тем меньше у него шансов к тебе плохо отнестись. Поэтому тот, кто счастлив, веды говорят, тот, кто счастлив, тот уже в какой-то степени победил свое несчастье. А тот, кто сильно счастлив, он все свое несчастье победил. То есть он становится сильным, способным влиять даже на состояние сознания других людей. Поэтому нет никакой другой идеи в этом мире, как стремиться обрести счастье. Именно сильное, большое счастье, и об этом надо изучать. В этом смысл жизни заключается. Мы должны это изучать. Итак, а карма означает, что человек действует с позиции знания абсолютно бескорыстно, И когда он так действует, у него в глубине в озере ума начинает уменьшаться вот там то, что внутри находится. А то, что там внутри находится, и это дает ему высвобождение своей чистой природы. Вот смотрите, мы, допустим, мы же все к вечности стремимся, да? Мы все стремимся к счастью. И мы все стремимся к знанию. А что вокруг нас окружает нас в этой жизни? Неведение окружает, постоянно мы возмущаемся, постоянно мы ругаемся, возмущаемся. Сейчас возмущался, что вовремя в зал не пустили. То есть я возмущался, но причина-то к тому моя собственная карма. То есть я как бы виноват в этом прошлом и сделал что-то плохо. Что, ну это трудно понять. Хочется сначала возмущаться, потом думать. Так вот, а если человек чист, то ничто не сможет поколебать его счастье. Веды говорят, и в жару, и в холод, и в счастье, и в горе. Он всегда умиротворен. Мир находится внутри него. Почему? Потому что нет, внутри ничего нет плохого. Значит, и снаружи все, что плохое приходит, не с чем взаимодействовать. Закон кармы основан на взаимодействии. Вот смотрите, для того, чтобы крючок пришел к тебе, который тянет тебя страданием своим, там должен быть точно внутри, точно такой же крючок. И это является самой большой проблемой, то, что мы этого не знаем. И понять этого тоже не хотим, потому что, когда страдания приходят, мы реально-то что видим? Реальный факт, что страдания приходят оттуда. Они не приходят отсюда, мы не видим, что они отсюда приходят. Так вот, когда у человека озеро ума чисто, то что происходит в этом случае? Он реально видит, что страдания приходят отсюда. Если бы там ничего не было, крючок бы не за что было бы зацеплять. Я вам сейчас это очень просто докажу. Вот я, допустим, в своей жизни никогда не курил. В первом классе курил, простите за вранье, но это не считается там какое-то баловство. Так вот, я не курил, и как бы для меня дым не является, вот этот никотин, он не является силой, которая вызывает раздражение. Я чувствую, что да, это какой-то дым, который мне не нравится, но я спокойно к нему отношусь, так как ко всему, что может раздражать. Теперь человек, который бросил курить, он в какой-то момент начинает испытывать глубочайшее отвращение к табачному дыму, исходящему от какого-то человека. И у меня был такой случай, я просто ехал с другом, который бросил курить, причем несколько лет назад. И человек курил в лифте. Я даже не заметил, курил. А он просто стоял, он покраснел весь как рак. То есть, и у него что-то началось, вегетативные изменения какие-то, сердце заколотилось. Я говорю, что с тобой произошло? Он говорит, вот курил человек, я не смог ничего сделать с собой. Мне было плохо, дурно смотреть на это все. Точно так же, когда человек бросил пить, и он видит, когда выпивает, у него возникает сначала сильная тяга, а потом наступает какой-то момент, и у него возникает сильное отвращение. Так вот, знаете, что когда человека зацепляет крючок кармы, это означает, что у него внутри уже вот на этом уровне отвращение. То есть он вроде бы ничего такого не делает сам. Но он карму свою плохую еще не отработал. Он должен еще узнать, понять, получить знание, что это не так. И это знание он получает через два этапа. Первый этап. Он начинает ненавидеть то, что происходит плохого снаружи. То есть его зацепляет, он ненавидит. И второй этап он прощает это. Когда он прощает, это значит, что он отработал свою плохую карму в этом направлении. Итак, вот смотрите, женщина, у вас, допустим, пьяница муж, допустим. И вы ненавидите его, знаете, что у вас там сидит то же самое. И согласно ведическому знанию, как бы семейное счастье, оно длится не одну жизнь часто бывает. И как бы, и бывает так, что люди, они в семейной жизни, а семейные отношения очень тесные, глубокие, они очень сильно возненавидели друг друга. И в следующей жизни, веды говорят, как тонкое тело вообще, как происходит перевоплощение. Тонкое тело, оно по-другому называется тонкое тело ума, называется телом желаний. То есть оно все соткано из желаний. И в зависимости от наших желаний мы получаем тот или иной тип тела. Если человек, допустим, мужчина, он постоянно хочет женщину. В результате в следующей жизни он закономерно рождается женщиной, потому что желания его были таковыми. Дальше, теперь, если мужчина не хочет женщину, он хочет быть монахом, значит, он останется мужчиной в следующей жизни. Очень простая формула. Так вот, если желание является к мужчине, который живет рядом с тобой, женщина является желанием, является ненависть по отношению к нему, потому что он пьет, то в следующей жизни эта женщина рождается мужчиной-пьяницей, а мужчина рождается женщиной, которая страдает от пьянства. Теперь вы меня спросите, а почему женщина страдает от пьянства, а мужчина не страдает? Согласно ведическому знанию, существует два способа отрабатывать карму, и они не могут быть соединены вместе, потому что это будет нечто странное. Понимаете? То есть, или человек должен быть поставлен в замкнутые условия жизни, и тогда он отрабатывает карму. Или человеку нужно дать чрезмерную свободу, чтобы он отрабатывал ее с помощью накопления. То есть, чтобы он накапливал карму. Понимаете? То есть, не бывает не так такого, чтобы тигр одновременно был ягненком. Понимаете? Не бывает такого. То есть, есть формы жизни, которые призваны отрабатывать карму. Это, допустим, жвачные животные, которые постоянно на них нападают, эксплуатируют. И есть форма жизни, которые накапливают плохую карму. И мы не можем сказать, что тигр, он как бы отрабатывает карму. Посмотрите, он ходит, он как король, он кого хочешь сожрет. У него нет проблем. И если мы как бы возьмем человеческое общество и посмотрим, некоторые ходят как тигры, а некоторые страдают. То есть это означает, что человек рожден отрабатывать карму или накапливать ее. Так вот вопрос только заключается в том, какую он накапливает, что потом будет с ним дальше. В этом большая проблема. Этому неизвестно, кому лучше, тот, который страдает, или тот, кто накапливает. Так вот, женское тело предназначено для отработки кармы, а мужское для накопления. И это любой человек может понять очень просто, потому что что такое семейная жизнь? Для женщины это абсолютная определенность, а для мужчины это временная определенность. То есть он пытается эту определенность нарушить все время, внутри его чувство какое-то. И поэтому что такое семейные отношения? Это когда женщина создает такие условия в семье, что мужчина он не может вырваться из очага. То есть женщина должна так себя вести, чтобы мужчина был всегда рядом, и он как бы был скован теми обязательствами, которые он живет. И тогда они будут жить в карме, а не в викарме, там, какой-то, ну, каких-то проблемах. Это так, просто небольшое отступление, согласно вот чисто ведическим законам. Так вот, согласно ведическому знанию, судьба человека, эта вещь не фантасмагорическая. И также нельзя сказать, что она абсолютно статичная. Следует понять, как она складывается, и тогда все будет просто понятно. Желание по отношению к нам других людей, по-другому можно сказать, назвать нашими поступками. Потому что откуда берутся желания по отношению к нам других людей? От наших же поступков в прошлом, да? Поэтому существует всего две категории кармы. Это наши желания, которые мы имеем сейчас, и наши поступки в прошлом, которые мы совершали. Наши желания в прошлом тоже можно назвать поступками. Таким образом, у нас всего есть две категории кармы. Первая категория — наши желания, вторая — наши поступки. И нет другой категории. Некоторые люди говорят, мне плохая карма пришла, потому что он меня сглазил. Все категории кармы находятся внутри. Откуда взялась третья категория, которая пришла снаружи? Он меня сглазил, значит, что-то пришло снаружи. Но этой категории не существует. Веды говорят, что это означает несправедливость. Карма по-другому переводится как закон справедливости. Ничего не может прийти снаружи, если не выходило изнутри. Точно так же, как мы видим, закон сохранения энергии работает как раз в законе кармы в полной степени. Ничего не может прийти снаружи, если не приходило, не выходило изнутри. Это значит, что если человек страдает, это всегда правильно. Никогда не бывает неправильно. Но тот, который совершает злоумышленный поступок, вызывающий страдания, это может быть правильно, а может быть неправильно. Я очень просто вам сейчас это объясню. Если милиционер наказывает преступника, это правильно или неправильно? Это правильно, но это же насилие. Это насилие, но оно приносит очищение сознания этому офицеру, милиционеру. Дальше, если только одно условие, если он это делает с добрым сердцем. Одно условие должно быть, маленькое, небольшое. Дальше, второй вариант, если человек совершает насилие несанкционированное, то есть это не является его обязанностью в жизни, то он совершает плохую карму. Вот и все. Очень просто. Так вот, знаете, что эта судьба, эта дорога, она... тоже состоит из таких циклов, в которых есть подъем и есть спад. И поэтому она называется волнами. То есть веды говорят, что волны судьбы. И тоже там некоторые певцы, они как бы это как-то улавливают там и поют. «Жизнь меня катает, словно мячик. Я качусь, пока хватает сил». Это означает вращение, то есть вверх-вниз, вверх-вниз. То есть волны судьбы. Откуда эти волны судьбы берутся? Как раз от цикличности влияния времени. То есть время влияет циклично. И как эти циклы влияния времени осуществляются, тоже очень просто понять. Существуют циклы движения планет. Согласно ведическому знанию, планеты — это не просто куча камня, которая летает вокруг нас, как мы считаем. Это слишком примитивно так считать. Планеты — это сила, психическая сила, которая имеет свой настрой. Каждая планета имеет свою функцию. Если разобраться, допустим, в нашей жизни, то 9 основных планет, которые окружают нас в Солнечной системе, 2 из них теневые и нашим ученым неизвестны. Веды их объясняют, и они даже их рассчитывают, как они влияют. И вы столкнетесь с этим в консультациях, когда я вам буду показывать, на вас влияет вот эта теневая планета. Я объясню, с какого момента начала влиять и когда закончит, без всякого гороскопа, просто глядя на ваши руки. И вы увидите, что ведическое знание работает на практике. Это очень легко будет проверить. Вы можете молчать, я буду говорить сам. Так вот, так как для меня это не является фантасмагорией, просто я изучал это серьезно, поэтому и проблем тоже не будет никаких, как бы сказать вам конкретно эти вещи. Поэтому следует признать, что то, что есть, то есть, а чего нет, того нет. Если реально период этой планеты есть, и в жизни все так происходит у человека, почему я должен это отвергать и считать, что ее нет, этой планеты, хотя ее не открыли под телескопом. Итак, все эти планеты вы изучите на семинаре по астрологии. Это как бы будет такой семинар, который ответвлением от темы закон кармы будет. Практическое изучение этого закона. Каждая планета имеет свой характер. Этот характер состоит только из положительных черт характера, только из положительных. Но наш характер, отношение с этим планетами, с этой планетой может состоять из двух вещей. Первое. Планета нам приносит счастье, второе, планета нам приносит страдания. Почему планета, которая состоит характер, который только положителен, почему она приносит страдания? В чем проблема? Откуда страдания приходят, если нет повода для страданий? Но давайте разберемся, как вообще страдания возникают. Вот, допустим, само желание счастья является проблемой или нет? Нет, это не проблема. Желание счастья — это то, что нам, чем мы живем. Если человек не хочет быть счастливым, значит, ему пора умирать уже. Ну, так и бывает. То есть первые признаки, веды, есть Гаруда Пурана, она описывает признаки скорой смерти. У человека пропадают все желания. За пару дней до смерти ему ничего не хочется. Вообще по нулям просто. Вообще ничего не хочется. Ничего. Полностью пропадают все желания. Отбивает. Это означает скоро помирать. Жизнь заканчивается желаниями. Тонкое тело ума, тело желаний. Перед смертью ум сворачивается. То есть желания сворачиваются первыми, потом все остальные структуры. Наконец, ум уже не может управлять телом, в результате тело падает безжизненным. Так вот, следует знать, что планеты движутся всегда по циклам. И эти циклы определяют стороны света, о которых мы говорили. Когда планета движется, то с одной стороны она становится, несет в себе силу возмездия, а с другой стороны она несет в себе силу удачи. Понимаете? И когда планеты, несущие силу возмездия, встают вместе в такой ряд, то люди просто с ума сходят, они начинают сражаться друг с другом. И вот, допустим, в 41-м году так было, что планеты, несущие силу возмездия, они встали. Таким образом, что весь мир начал проливать кровь. И спрашивается, зачем вообще это нужно вот мирозданию? А это связано с тем, что существует два способа отрабатывать карму. Один способ — это с помощью знания, и этот способ благословен. А второй способ — это с помощью страданий. И если люди не хотят отрабатывать карму с помощью знания, то атмосфера психическая на Земле начинает постепенно становиться все деградирование и деградирование. И наступает такой момент, когда Земля должна, ну, умственная атмосфера Земли должна очиститься от страданий. И это приведет к тому, что людям станет жить легче. И давайте возьмем, допустим, и посмотрим предвоенные годы, да, песни, допустим. «Шумел сурово Брянске», там, или там, ну, я не знаю, какие там песни были, но, по крайней мере, такие напряженные там. Вот, а потом, или военные песни, а потом послевоенные песни. «Нас утро встречает прохладой, нас пение встречает». И сейчас даже таких песен нет, посмотрите, там поют что-нибудь такое. А таких веселых, счастливых песен нету, сейчас не встречается. Мы, допустим, смотрим послевоенные фильмы, люди такие счастливые. Почему? Потому что атмосфера на Земле очистилась, люди перестрадали, и они захотели жить счастливо, у них появилось это желание. И понимание счастья было правильным, то есть появилось бескорыстие в сердцах людей, появилось как бы правильное понимание вещей. Сейчас мы видим совсем другую ситуацию. Мы видим, что у людей больше корысти, жадности в сердцах, что у нас постоянно идет борьба друг с другом, даже внутри семьи. То есть атмосфера умственная очень тяжела, даже вот в этом городе и во всех других городах. Это означает, что может что-то произойти, какие-то большие страдания могут прийти. Так можно без всяких астрологических просчетов понять просто по идее, что такое закон кармы, как он действует. Можно понять, когда что будет происходить. Понимаете, просто в результате элементарной логики. Итак, мы сейчас с вами вот эту вот дорожку судьбы разберем по пунктам. На самом деле вся она в свернутом виде находится в уме. И надо понять, что эта дорожка судьбы, она существует в развернутом виде только лишь на бумаге. То есть время реально существует, и в будущем, и в прошлом мы живем. Это факт. Потому что когда человек вспоминает прошлое, он реагирует на это. Или его может охватывать ужас, или он в состоянии счастья находится, когда он что-то прошлое вспоминает. Это значит, что происходят реальные изменения. Конечно, если мы признаем, что все состоит из комбинации нервных импульсов, тогда ничего нет, ни ума нет, ни прошлого нет, ни будущего. Если принять эту концепцию, кстати, трезво, серьезно к ней подойти, то человек не виноват в том, что он сделал в прошлом. Если как бы мой ум – это комбинация нервных импульсов, и я какого-то человека грохнул тогда, то почему я должен сейчас за это отвечать? Потому что у меня сейчас совсем другая комбинация нервных импульсов, и поэтому я совсем другой человек. Кстати, такие споры, они вот в арбитражных судах как бы довольно серьезные были в прошлом. Это как бы философские споры, нужно ли человека наказывать за то, что он в прошлом сделал. Он же сейчас уже другой человек. Понимаете, эта концепция нервных импульсов, она ужасна. Потому что можно тогда делать все, что угодно. Ты становишься другим человеком. То, что там делал раньше, это не имеет значения. Это не ты же был, правильно? Это ужасная концепция. Вот, теперь мы принимаем, что я был тем же самым. И все становится на свои места. Значит, наказывать надо. Потому что ты же был, ты должен страдать. Если ты как бы есть страдания, приходящие от наказания законом, они более благоприятны, чем страдания, которые приходят по судьбе сами. Почему? Потому что есть разница между снежным комом и снежной бурей. В чем разница заключается? Буря это просто метет, а ком сметает, понимаете? Когда копится, значит будет ком. Не надо доводить до того, что накопилось. Или нужно страдать в результате влияния закона, или самому внутренний закон является самым важным правилом жизни человека. Если человек имеет внутренние правила, все его грехи будут отрабатываться внутри, и не надо будет в тюрьме сидеть. Понимаете, это лучше отрабатывать грехи в уме, чем за решеткой. Итак, давайте развернем нашу судьбу, то есть прошлое и будущее, ум сделаем, развернем его, это озеро ума, и посмотрим, какие категории как бы кармы там находятся. Первая категория называется санчита карма. Санчита карма. Санчита карма – это все, что произошло вот вы сейчас на меня посмотрели, в этот момент, с этого момента и до начала нашей жизни в этой вселенной. В этой же вселенной мы уже живем примерно половина наших жизней в этой вселенной. То есть вселенная тоже сначала, тоже она живет циклами, она в проявленное, не в проявленное состояние входит. Я не помню точно, сколько живет Вселенная. У меня есть эти цифры, сейчас я просто не взял. Навскидку так. Что-то такое 40 биллионов, там 30... А, 40 триллионов, 30 биллионов, что-то такое земных лет. Я не помню точно. В общем, веды говорят, мы прожили половину где-то. Половину. И веды, кстати, предсказывают на несколько миллиардов лет вперед, что будет дальше во Вселенной, жизнь как будет развиваться. Основные предсказания делают. Иисус Христос туда вошел. Ленин нет. Я говорю об основных предсказаниях. Есть Бхавишья Пурана такая веда, она предсказывает много. И как бы есть там несколько строк о нас с вами. Но это об этом будем позже. Так вот, санчита-карма означает все, что произошло со мной в прошлом, но ничего не связано с будущим. То есть эта карма обрывается на прошлом. А эта категория нужна для того, чтобы говорить о карме в целом. Дальше, вторая категория – прарабдха-карма. Прарабдха. Прарабдха-карма. Это не я придумал, кстати, мне ни в шизофреническом сне это не пришло. Я вам говорю конкретно санскритские названия трактатов, которые я изучал. И они общеприняты во всем мире. Эта карма накоплена в прошлых жизнях и предназначена только для настоящего воплощения, в котором мы живем. Вот только для нас, сейчас сидящих здесь, эта часть кармы наша предназначена. Это наводит на одну мысль, что существует еще и другая карма, которая влияет на будущие жизни, а на эту не влияет. И она называется крияман-карма. Крияман-карма. Это карма, которая создается нашими поступками в этой жизни и влияет на наше воплощение в будущем, на наши будущие жизни. В этой жизни. Создается в этой жизни. Агами-карма – это та карма, которая в результате деятельности в прошлом совершается и влияет на наше будущее воплощение. Это самая большая загадка, это кот в мешке для каждого человека. Агами-карма – это кот в мешке. Смотрите, мы себя ведь считаем хорошенькими, и в этом есть основание. Ну, допустим, я вот до сегодняшней секунды еще ни разу не сидел в тюрьме. Я не зарекаюсь там на будущее, не знаю, вот сейчас повяжут. Вот. Но так или иначе, я не сидел в тюрьме. Так надо размышлять, этот веды, они рекомендуют так мыслить. Никогда не надо думать, что ты можешь там. То есть все, что угодно может произойти. Карма-то есть, и она действует. Так вот, я на основании вот того, что я полжизни прожил, я могу судить, что у меня карма более-менее нормальная. То есть я в тюрьме не сидел там туда-сюда. Но веды говорят, это глупость так считать. Почему? Потому что ты не знаешь, что у тебя будет в будущих жизнях и что у тебя было в прошлых. То есть есть карма, которая вообще не влияет на эту жизнь. Она влияет только на будущие жизни из прошлого. Вот так пролетает мимо меня. И поэтому человек не должен расслабляться в этой жизни, он не должен терять ни секунды, потому что если он чувствует возможность работать над собой есть, это значит, что не надо откладывать ее на завтра, хотя бы чуть-чуть сегодня это делать. Почему? Потому что есть возможность, что значит работать над собой? Что это значит? Что это за термин? Работа над собой не означает спорить, кто больше пельменей съест, или не означает на резинке с моста на аспар прыгать. Работа над собой означает совершение каких-то поступков, которые очищают нашу будущую жизнь. Понятно, да? Есть разные поступки, которые по-разному очищают. Допустим, если человек молится Богу искренне, то в этой жизни ничего не очищается. Или очищается не так быстро, как бы хотелось. Если бескорыстно молится Богу, он ничего не просит, а просто молится ему бескорыстно. Но его будущая карма вся очищается. То есть все будущие воплощения очищаются одно за другим. Таким образом, вот подумайте, что лучше делать? То, что очищает эту жизнь или будущие жизни? В основном люди скажут, что лучше будущее, но все будут делать то, что очищает эту жизнь. Ну зачем? Это непрактично, там неизвестно, что там в будущем будет. Так вот, в этом заключается разница между знающим человеком и незнающим. Знающий человек знает, что у него будет будущая жизнь, и поэтому он заботится о ней. Точно так же, как вы знаете, что есть в школе ребенок. Допустим, если человек упал, ему память отшибла, он встает, и он забыл, что у него ребенок в школе есть. Он не приготовит ему кушать, и он ничего не будет делать, так? Для него вообще. То есть ребенок придет с квадратными глазами. Точно так же нам отшибла память. Нам отшибла всем память. Мы не способны понять, что будет будущая жизнь. Мы не способны понять, что ребенок будущей жизни придет из школы. Понимаете? И предстанет перед нами в какой-то момент. Мы должны это понять. Это очень важно. Иначе никаких шансов понять вот идею, почему так плохо жить. Потому что мы не заботились о будущем. Итак, мы с вами просто перечислили 4 вида кармы. И следует знать, что все они совершенно непредсказуемы. Если о прарабдха-карме мы что-то можем сказать, то есть мы сейчас живем, это та настоящая карма, в настоящем времени работает. Вот. То что мы можем сказать? И что-то мы сможем, допустим, сказать о криаман-карме своей. Но если я, допустим, кого-то убил, то ясно, криаман-карма означает карма, которая действует из настоящего в будущее. То есть из настоящих поступков складывается что-то в будущем. Это я могу сказать, что там мне, значит, не светит ничего хорошего, там, пока я не пройду определенную вещь, которая называется очищением, или согласно санскриту называется праящита. Праящита — это добровольное лишение себя счастья. Или по-русски сказать, и по-санскритски та же, это означает аскеза, аскетизм. Аскеза означает добровольное лишение себя удобств с целью уменьшения в себе греховности. Что такое грех? Грех — это сила корысти, которая запечатляется внутри человека и становится орудием для уничтожения его счастья. То есть, как реально счастье мы можем на примерах, допустим, из жизни понять? Допустим, у мужика была нормальная семья, все было более-менее нормально, и вдруг он девчонку себе нашел, полюбил ее, и он может сказать, что я люблю ее, ну что. И у него есть дети, у него есть семья, и он уходит из семьи. Все понимают, и он сам понимает, что это что-то такое происходит ненормальное. Но ему очень трудно понять, что он поступает плохо. Или просто даже невозможно. Откуда берется сила, которая затуманивает его мозги? Эта сила, несомненно, приходит из прошлых жизней. И называется результат греховных поступков, совершенных в прошлом. То есть человек, он просто ослеплен. Он делает не так, как надо, а так, как он ему хочется. И в этом заключается проблема. А потом он за это страдает и раскаивается, если уже произошло, то произошло. И теперь мы с вами разберем виды кармы, которые предназначены для очищения сознания, для очищения от грехов. И первый вид кармы называется нитья-карма. Это обязанности, которые мы выполняем каждый день. Зачем они нужны? Согласно ведическому знанию, человек ложится спать, да? А планеты-то движутся. Что происходит в уме? Накапливается плохая карма. Или хорошая накапливается. Трудно сказать, что накапливается там. Так вот, согласно ведическому знанию, смотрите, время-то действует как в уме? В уме время тоже действует. А что оно делает в уме, время? Почему организм-то стареет? Время что-то делает в уме. И оно в уме делает следующее. С каждой минутой нашей жизни количество грехов, которые выходят наружу в ум, оно увеличивается. Так действует время на наше сознание. Вот, допустим, в детстве ребенок прыгает, какой хороший, то есть такой хороший мальчик растет. То есть и нет в этом никаких сомнений, потому что мы все хорошие внутри. Вот, но потом откуда все взялось? Откуда все взялось вообще? После 13 лет мама смотрит квадратные глаза, такой хорошенький он бегал, а теперь он там ходит, маманя. Вот, то есть у него что-то пошло изнутри, полезло. И она говорит, откуда из тебя прет? Она не знает, что есть тонкое тело ума, что там все запечатлено, оно действует изнутри. И у него глаза становятся уже такими квадратными. Вот, он уже маманя. И проблема очень большая для матери. Она просто недоумевает, что так была. Такой хороший мальчик рос. И теперь он так превратился в такого вообще просто страх. Так вот, надо понять, что это еще не все, это только начало. И успокоиться таким образом. Вот. Потому что на самом деле с каждой секундой времени количество грехов вылазит наружу гораздо больше. И существуют периоды в жизни, когда они вылазят кучей. И момент полового созревания такой период. Допустим, ребенок рос чистеньким, хорошим, росла девчоночка фабричная, росла как придорожная трава. И вот у нее месячные начались, выросла. И с этого момента у нее силы какие-то изнутри вышли, и они вошли в ее ум. То есть она стала уже не просто девчоночкой фабричной, а она стала уже девчоночкой капризной. То есть у нее появились свои желания, амбиции, она начала права качать. То есть это означает, что пришло время ей как бы начать перестраиваться. То есть до этого она, и вот существует период до 13 лет. Что это за период? Это период, который основан только на нашей прошлой карме. Причем чаще всего человек получает максимум счастья именно в этот период жизни. Почему? Потому что в это время на него все благочестие, что он совершил в прошлом, валится просто. Ему хорошо, даже родители, допустим, ругаются, там папа пьяный ходит, мама там вообще, она говорит, да пошел ты. И он пошел, гуляет на улицу, ему хорошо, деревья растут, цветочки. Он видит этот мир совсем другими глазами, ему хорошо жить, он как бы еще не понял, что там его ждет в будущем. Так вот, это понимание, оно приходит со временем. И почему так все устроено? Потому что единственный смысл человеческой жизни – это самосовершенствование, а хочется плыть по течению. Так вот, время, оно действует таким образом на ум, что оно все больше и больше и больше и больше изнутри выводит нам страданий. И только по одной причине, чтобы мы пробудились, чтобы мы просто так проснулись и сказали, зачем я так живу? Надо что-то менять, надо что-то делать в своей жизни. И вот это вот, возможно, как бы вот это пробуждение, оно редко приходит, к сожалению. Вот, потому что чаще всего люди просто из-за того, что страдания увеличиваются, они, так как у них нет знания, они вот эту идею увеличения страданий, они оформляют в своей голове совершенно иначе. Они не понимают, что это закономерность, влияние жизни таково, судьбы. Они понимают это по-другому. Они это понимают как неудача какая-то личная, которая настигла меня вот ни с того ни с сего. И человек с возрастом, не имеющий знания, все больше и больше обижается на свою судьбу. Он думает, ну почему я здесь живу, а? Мне бы в Израиль там или в Америку, там так хорошо. Вот. Зачем я здесь мучаюсь, в этой России? Здесь так все плохо, здесь эти милиционеры ходят, постоянно издеваются надо мной. Там на работе меня выгоняют постоянно. То есть все хуже и хуже становится. Я вам открою один секрет, очень важный, вы его запишите. Вот. Секрет заключается в том, что в Америке там не происходит, так карма не действует. То есть у людей к старости все больше и больше счастья становится. Представляете? Там действует карма по-другому. В Америке. Только в Америке. Нет, ну не только в Америке, но по крайней мере не в России. Записывайте. Там карма действует по-другому. Там к старости всем лучше становится жить. Все мотают головой. Я вас просто обманул, чтобы вы немножко так рассмеялись, повеселели. Нам так кажется просто, господа, это же иллюзия. Это же просто иллюзия. Просто в разных странах карма по-разному действует. В этом вывод. В Америке другие трудности, в Англии другие трудности у людей. Там своя карма. Человек сначала приезжает, он думает, как здесь классно, потому что его карма-то не действует, но еще все впереди, он еще не включился как бы в процесс. Но когда он включается, он говорит, я хочу домой. Понимаете, он воет там оттуда. Потому что там действует по-другому, там тоже есть свои страдания необыкновенные. Является ли для вас страданием, допустим, что у вас все есть в квартире полностью, все обставлено, машина, все, пища, все как положено, но вы будете за это платить всю жизнь. Это страдание или нет? А? Никаких, про какие страдания? Кажется, что никаких страданий. А потом человек заболел, допустим, аппендицитом просто, да? Ему легче застрелиться, чем болеть аппендицитом, допустим. Почему? Потому что ему надо все это продать как-то, чтобы заплатить за операцию. Вот. А потом, как бы он все продал, а теперь ему всю жизнь еще надо это выплачивать все будет. Его в любом месте достанут и посадят в тюрьму за невыплату долгов. Большинство людей сидит как бы вот в развитых капиталистических странах за невыплату долгов. А мы с вами сидим почему здесь? По той же причине. Ну ладно, это тоже шутка. Значит, итак, везде карма действует, во всех странах мира, во всей вселенной нашей действует она одинаково. К старости количество грехов выходит больше, и количество страданий увеличивается у человека. Но к старости еще приходит другая вещь, которая называется мудростью. И в зависимости от того, как она приходит, такой результат будет. Если человек к старости получил мудрости больше, чем у него грехов приходит изнутри, то он к старости будет испытывать счастье. Даже в старости будет испытывать счастье. А если грехов больше, чем знание, которое сжигает, кстати, грехи. Знание сжигает плохую карму, так описано в Ведах. В этом заключается наша удача. Некоторые люди, что грехи сжигают что-то другое, там надо поколдовать, пошептать, там 100 рублей. Все, грехи сожжены. Заходи следующий. Вот, то есть... Но это глупость, все это основано на нашей глупости просто, потому что мы не понимаем, что грехи – это вещь, которая находится внутри, она не связана с какими-то внешними действиями окружающих людей. Если мы не очищаем свое сознание сами, они не смогут сгореть. Потому что для чего они нужны-то? Они нужны только для того, чтобы мы обрели знание о том, что такое счастье. Или знание человек обретает через страдания, или через то, что он сам работает над собой. И тогда страдать ему уже не положено. Вот и все, это все очень просто. Но мы почему-то придумываем, там, и сейчас если газету взять объявление, там очень много вот этого. Избавлю, там, освобожу, сброшу. Разведу, сведу, обведу, переведу. Вот, то есть всякие варианты. И люди идут толпой, потому что жить-то счастливо всем хочется. Итак, знание является силой, которая действует в разуме. И эта сила приносит счастье и удачу человеку. Вот видите, я вам сказал пару слов, и у вас удача уже появилась. Вы туда уже не пойдете, если вы поняли идею, о чем я сказал. Так вот, следует знать, что нитья-карма, первый вид кармы, который избавляет от страданий, заключается в том, что человек понял эту идею. Каждую секунду нашей жизни грехи выходят изнутри, и они... Из глубокого ума выходит во внешний ум. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Появляются определенные желания, побуждения, которые и приводят, принуждают нас к страданиям. Именно эти побуждения. А это сила непреклонная. Вот если чего-то захотелось, попробуйте избавиться от этого. Легче удавиться, чем избавиться. Это сила непреклонная. То есть через желание действует наша карма, через наши побуждения. И согласно ведическому знанию, нитья карма – это сила, которая каждый день глушит эти желания. Каждый день она их уничтожает. И существует два типа обязанностей основных, которые мы должны знать. Первый тип обязанностей – это механические действия, которые очищают нас, чисто механические. И второй тип обязанностей – это действия, которые надо совершать осознанно. Поймите эту разницу между вот этими вещами. Механические обязанности какие? Человек просыпается рано утром, ему надо обязательно омыться. Надо обязательно сбрызнуть место, где он спал, или помыть там пол в этой комнате. Почему? Потому что основные проблемы, которые приходят к нам, эти проблемы, это проблемы, связанные с негативным контактом ума с чем-то. Согласно ведическому знанию, когда человек спал, у него сколько кармы-то пришло за это время? Создалась определенная негативная атмосфера. Эту атмосферу можно смыть водой. То есть вода очищает помещение, веды говорят. И вода также очищает ум. Когда человек стоит под душем, не то, что ему надо мыться, он говорит, да я и так чистый, ну. Зачем ему мыться? Зачем мне мыться? Я чистый. Вот. Так оказывается, когда мы стоим под душем, можно даже стоять в одежде, как Ипполит Матвеевич стоял. Не имеет никакого значения, потому ему важно было встать, потому что он очищал сознание таким образом. У него карма навалилась плохая. Веды говорят, самый трудный момент жизни, надо пойти под душем постоять. Это очень важно. Сразу облегчение наступает. Так вот, с легким паром. Так вот, следует знать, что когда человек встает под прохладный душ с утра, а если он больной, то можно и под теплый, если суставы больные, спина, там, можно и под теплый, то он очищает свой ум. Он очищает от тех желаний, которые, в принципе, он может отработать с помощью того знания, багажа знания, который он уже имеет. То есть ему не обязательно эту карму всю отрабатывать. А если он не помылся, он ходит такой нахохленный и думает, что же мне так плохо. Вот оказывается, как бы вот это механическое чисто действие, которое мы не совершили, приводит к тому, что у человека возникает испорченное настроение, которое является предвестником, точно так же, как нечистые зубы. Допустим, человек не чистит зубы, и люди с ним разговаривают, и так раз, давайте будем стоять чуть подальше друг от друга. То есть у них возникает неприязнь, какое-то отвращение. И это всем понятная вещь, да? Зубы надо чистить каждый день, иначе изо рта будет вонять. А что воняет? Ведь зубы-то чистые всегда. Если сейчас зубы чистые, почему они должны вонять завтра? Если зубы всегда чистые, значит, они всегда чистые. Мы можем увидеть, что зубы, так как становятся нечистыми, это означает, что у нас происходит что-то внутри, что копится что-то плохое. Неужели мы думаем, что в уме такого того же самого не происходит, как в зубах? Поэтому ум точно так же надо чистить, как зубы. И это единственный способ это сделать – это душ. Прохладный или теплый, в зависимости от состояния здоровья. Но если человек только под сильно горячим душем стоит, то это не очищает ум. Потому что от этого как бы еще больше проблем может возникнуть в сознании. Под тепленьким еще куда ни шло. Но бодрить, душ должен бодрить. Горячий, холодный, счастье, страдания. Все правильно. Нет, можно и так, конечно, я не против. Горячий, холодный, счастье, страдания. Нитья карма. Что это такое вообще? Вот я вам одну вещь механическую сказал. Это нитья карма означает режим дня. То есть надо знать, как вовремя кушать. Мы об этом еще будем говорить, обо всем. Надо знать, что утром делать, что вечером. Это знание помогает человеку быть чистым. То есть, чтобы его грехи не сильно беспокоили. Потому что что такое загрязненное сознание? Вот у нас, допустим, всплыло определенное количество грехов. Это неизбежный факт, правильно? И два варианта есть. Или они будут постепенно отрабатываться незаметно, или они все навалятся сразу. Так вот, веды говорят, что если человек не чист, то есть он в оскверненном состоянии ходит, то значит, вот при любом неблагоприятном моменте в его жизни, все грехи, которые у него внутри, они сразу прицепятся к этому моменту, и сразу у него, вот у меня сегодня плохое настроение, приставайте ко мне, а то я сорвусь. Вот как раз об этом и идет речь. Понимаете, это значит, он нитья карму свою не выполняет. Если у него плохое настроение, и он не может с этим ничего сделать, он не знает, как выполнять свою нитья карму. И мы с вами хотя бы это должны изучить на этих лекциях, потому что с грязным ртом уже пора перестать ходить, надо как-то очищать его. Так вот, веды говорят, простые вещи, допустим, если вы в Бога не верите, то вы должны хотя бы утром и вечером просить у всех прощения, на кого вы разозлились, и мы разозлились, я тоже должен это делать. И прощать того, на кого я разозлился, и просить прощения, кому я неправильно что-то сказал. Как определить, правильно я сказал или неправильно? Я ведь не могу неправильно сказать, я ведь все по делу делаю. Так вот, согласно ведическому знанию, надо просто вспомнить всех своих людей, с которыми ты контактировал. И если во время воспоминания что-то возникает, осадок тяжелый, это значит, что ты сделал что-то неправильно. Даже если ты был прав в этой ситуации. Все равно надо просить прощения. Неважно, хороший человек или плохой, не имеет это значения. Хороший или плохой. Судьба не разбирается. Если ты их сделал неправильно, значит будешь отвечать, не имеет значения. Вот, дальше. Также надо прощать. То есть если человек обидел, у меня обида пришла внутрь, надо прощать. Почему? Потому что мы почему обижаемся-то? Потому что мы считаем себя лучше. Вот эта верхняя часть озера ума, чистая, она нам дает повод как бы обижаться, считать себя лучше. И вот если взять женскую природу и мужскую, то есть какая-то определенная разница между ними. В мужской природе ум, он имеет такую функцию, такую как бы, что грехи легки на подъем. То есть они выходят наружу очень быстро. Это состояние сознания называется гневом. Мужчина имеет склонность к гневу. А у женщин, у них как бы все происходит иначе. У них грехи не вылазят сразу наружу, а озеро ума поэтому кажется очень чистым. И женщина думает, я такая хорошая, как ты смел вообще так ко мне обратиться? И она обижается. Кстати, обида – это женский гнев. То есть, согласно ведическому знанию, обида – это гнев по-женски. И даже не каждая женщина об этом, кстати, знает. Многие женщины искренне верят, что обида – это вполне правильная вещь, которая на самом деле подчеркивает мою правоту. Если я обиделась, значит, я на самом деле действительно права. Но согласно ведическому знанию, обида означает, что у мужчины, кстати, что у женщин не имеет значения, потому что мужчины тоже могут по-женски себя вести. Какие-то грехи там застывают, не вылазят, и кажется, что вот я же не возбуждаюсь, я же на тебя не кричала, значит, я не, здесь плохо себя не вела, значит, я хороший, а ты плохой, поэтому я на тебя обижаюсь. То есть, ну, конечно, если женщина имеет женскую природу, у ней все наружу не лезет, потому что это женская природа. А у мужчины все наружу сразу, глаза квадратные, начал посуду бить там, и все, понеслась. Почему? Потому что мужское тело. Допустим, женщина ему, жена ему говорит, вот я бы на твоем месте так не поступила. Но ты же не мужчина, поэтому ты так и не поступила, это естественно, у тебя женское тело. Или мужчина говорит, ну что ты обижаешься, ну что ты, ну что ты тут обижался, ну поругались, ну что, нет никаких проблем, и все, успокоились. А обида дольше длится, чем гнев. Гнев возник и стухает, а у женщины обида преобладает, и поэтому она ходит еще 2 недели, смотрит на мужа. Поэтому кто сильнее, психика, у кого сильнее, у мужчины или у женщины? У женщины, конечно, потому что, представьте, обида длится 2 недели, а гнев всего 5 минут. Он 5 минут поорал, потом жена ему как бы высасывает кровь 2 недели и ходит. Так что женщина, женская психика сильнее на самом деле. И так и говорится в ведах, то женский ум 6 раз сильнее мужского. Однако у мужчины должен быть сильнее разум. Я надеюсь, что мужчины будут, все, которые здесь сидят, они будут задумываться об этом, будут развивать свой разум, чтобы действительно по-мужски себя вести. Итак, нитья карма. Каждый день человек должен повторять «я желаю всем счастья». Каждый день. Если он не верит в Бога, хотя бы повторять «я желаю всем счастья», хотя бы он должен верить в закон кармы. Если человек верит в Бога, вот в соответствии с своей традицией, которая у вас в сердце находится, надо молиться Богу каждый день с утра и вечером. Сколько? Понемножку. Этого достаточно. Нитья карма означает делать что-то, какие-то обязанности, которые не сильно затрудняют нашу жизнь. Некоторым сегодняшний день я буду молиться Богу каждый день. И вот он молится Богу и на работу не пошел. Но оказывается, идти на работу является тоже нитья кармой. Человек должен трудиться, он должен выполнять свои обязанности перед обществом. И это не то, что неплохо платят. На самом деле ты работаешь не только для того, чтобы тебе платили, а для того, чтобы избавиться от своей плохой судьбы. Если человек не работает, это, кстати, для женщины работой также является то, что она делает дома. Не думайте, женщины, что для женщины обязательно надо ходить на работу. Это 100% неправда. Женщина, ей дома может хватать работы. То есть, но это уже другой вопрос, я не буду сейчас углубляться в эти детали, чтобы вы не пришли домой, не стукнули кулаком по столу и сказали, я дома теперь буду сидеть, дорогой мой муж, на лекции надо ходить. Нет, это все не так немножко обстоит, как бы, как вам кажется, все немножко по-другому, поэтому вы дома кулаками не стучите, подождите немножко, будем дальше изучать. Значит, следующий вид нити кармы – это то, что вы делаете сейчас. Это посещение различных программ, которые дают знания о том, как правильно жить. Это очень важная часть нити кармы, потому что это посещение, оно воскрешает жизнь человека, то есть дает возможность поменять свои взгляды на жизнь и изменить свою судьбу. Но, к сожалению, многие люди, которые ходят на такие программы, вместо того, чтобы воскресить свою жизнь, они ее только портят. И знаете, с чем это связано? С тем, что они знания получают не в разум, а в ум. И как отличить человека, который в ум знания получает, от того, кто получает знания в разум? Разница заключается в том, что когда человек получает знания в разум, он всегда чувствует, что проблемы только в нем. Вот все, что на самом деле в его жизни происходит, это все его собственная вина. Он так чувствует. Это означает, что он становится разумным. Теперь человек, который ходит на лекции, он думает, так, этот неправильно со мной себя ведет. Этот тоже. Так, я им всем устрою, это у меня семья, там, о, вон оно что, они все в невежестве живут. То есть, и как бы человек это все отмечает, у него все это копится внутри. И потом, вставай проклятием заклеменный. Понимаете, вот именно что проклятием заклеменный, потому что для невежды знание является проклятием, а для мудреца оно является освобождением. Поэтому знание является силой, которая может действовать двояко. И вы должны это очень серьезно сейчас усвоить. Если вы не усвоите это, то можно сделать наоборот хуже в своей судьбе. То есть, если, допустим, взять человека знающего, чем он отличается от незнающего? Если он знание получил, как правильно жить, неужели люди, которые его окружают, не почувствуют это? Неужели они не станут к нему лучше, добрее? Если они получают что-то необычное, будет же реакция? Допустим, вы вкусную пищу кушаете, что вы от этого не проявляете никаких эмоций? Вкусное всегда рождает сладкий вкус, как в внешних поведении, во внутреннем. Человек, допустим, вкусное что-то ест, ему вкусно, ему приятно. У него улучшается настроение, он начинает шутить. Так? Фактически, наше настроение является пищей для наших родственников. Это та же самая пища, потому что ум... Он тоже должен кушать, понимаете? Тонкое тело ума, оно чем-то питается. Его питание отличается от мороженок и так далее. Тем, что одна часть его питания – это пища, вот, которую мы едим. Там тоже есть тонкая энергия ума. И у растений, и везде. И вторая часть питания ума – это отношения с людьми. И третья часть питания ума – это наша цель в жизни. Она или питает, или не питает, если ее нет. Вот три категории питания ума вы должны усвоить. Если у вас одна категория хромает, допустим, нет отношений нормальных, разве человек будет удовлетворен даже во время пищи, даже кушать ему в этом доме не хочется? Вот если вы приходите домой, и вам кушать даже там не хочется, это значит, что настолько атмосфера осквернена, настолько вы неправильно относитесь к своим близким людям, насколько вы грязь накопили между вами, зубы, которые находятся между вами, не чищены уже много лет, и они воняют. И когда человек смотрит как бы на эту ситуацию, хотя бы в своем уме, вот сейчас диагностику проведите с себя, как вы правильно себя ведете. Если домой идти не хочется, значит ведете себя неправильно. Неправильно означает неадекватно своей судьбе. То есть человек может иметь хорошую карму, и в принципе у него все будет хорошо там. И он особо не заботится о своих близких, но ему хочется идти домой, потому что у него период хороший идет, на волне живет. А бывает человек под волной живет, и у него все так плохо. Но вот если он действительно заботится о своей судьбе, нитя карму совершает, каждый день он желает всем счастья, каждый день всех прощает, каждый день он выполняет свои обязанности перед родственниками. Есть обязанности, которые входят в нитя карму. Вот у нас будет следующая лекция обязанности там, мужчины. Да? Это нитя карма. Если ты не делаешь этого, ты будешь страдать неизбежно, потому что так, точно так же, как грязь во рту накапливается, так будет накапливаться сила, которая вызовет тебе страдания. И вы можете на этой лекции убедиться в этом факте, это стопроцентный факт. Это неизбежность. Вот эти, если вы не делаете то-то, результат будет там таким-то. То есть просто придите на эту лекцию и убедитесь. Обязанности мужчин. Придут одни женщины, будут записывать. Это означает, что вы понимаете все неправильно. Как бы я-то читаю для мужчин эту лекцию. Понимаете, для мужчин. А на обязанности женщины будут записывать мужчины. Потому что у нас есть такое сильное желание обвинить как бы в проблемах другого человека, и мы его используем. Но это является ошибкой. И так мы с вами обсудили этот вопрос. Поймайте себя на этой ошибке, потому что она присуща всем людям. Не то, если бы у нас не было ее, мы бы сейчас не страдали. Следующий вид кармы – найметика карма. Найметика. 2Т. Найметика карма. Это интересный вид обязанностей, которые люди сейчас просто не знают. Так как мы решили, что тонкого тела ума нет, что судьбы нет, что есть комбинация нервных импульсов, поэтому, когда мы проводим какие-то вещи необычные, нас считают шизофрениками. И что такое найметика карма? Это какие-то благоприятные церемонии, которые непонятны мозгам, но они действуют как-то определенным образом благоприятно. Найметика карма. Допустим, человек идет в храм, сходил раз, сходил в храм по воскресеньям. Допустим, пошел в храм, сходил. И ему спрашивают, что там интересного было? В храме что интересного было? Он говорит, ну служба была. Там я думал о том, как жить правильно. Служба была туда-сюда. Я исповедовался, там еще что-то. Ну, в зависимости от веры. Я не буду все сводить к христианской вере. Как бы есть разные веры. И человек может ходить в своей вере в храм. И вот спрашивают родственники, ну а что интересного-то было? Что, ну ты там, я понимаю, там исповедовал все. А интересного-то что было? И ему говорят, я не знаю, что сказать. А зачем ты тогда туда ходил? То есть люди не понимают, что есть вещи, которые надо делать, потому что это надо. Потому что это очистит сознание, это даст возможность быть счастливым. Оказывается, найметика карма – это вид деятельности, который освобождает от вот этих пиков судьбы. То есть, когда дорога судьбы становится тяжелой особенно, да, и человек идет в гору, ему тяжелее и тяжелее жить становится. Ведь в храм же не затащишь всех подряд, да? Идут тем, кому тяжело уже совсем. Они чувствуют, что надо... У нас внутри вот это знание о том, что делать, у нас внутри заложено. Когда ему совсем тяжело... Он раз и идет в храм. Зачем, он сам не знает. Он идет туда, раз постоял там на службе, легче стало. Понимаете? И он чувствует, надо ходить. То есть у него как бы идея появляется. Не только в храм. То есть на самом деле найметика карма, она, это вещь, которая означает связь со святыми людьми, если по большому счету сказать. Допустим, повесил согласно своей вере изображение святого человека. И допустим, раз в неделю... Взял, подумал о нем, посидел, или почитал о его жизни. Ну ты же уже читал, зачем ты эту книжку еще раз, сто раз читаешь? Что там, допустим, «Житие святых»? Он читает, читает каждый день. Зачем ты читаешь каждый день? Вот это памятование о святом человеке, это вид кармы, который сглаживает вот эту вот верхнюю часть. Самого плохого не будет. Вот так вот. Дорожка судьбы сгладится, понимаете? Самого плохого не будет. А ведь в ужасном самое главное, это самое плохое, да? Когда арестовали. Милиция пришла, не так страшно, как бы. Ушла тоже не страшно. А вот если с собой потащила, это уже страшно. Это означает самое плохое. Так вот оно сглаживается. И в результате ничего плохого вообще не получилось. Ну, милиция пришла, и что? Ничего плохого не произошло. Хотя были волнения, был подъем, было успокоение, а верхней части не было. Понимаете? Потому что человек достоин жить и без нее. Ему незачем ногу отрезать. Можно просто напугаться этого процесса. И как бы и напугание, и этот испуг достаточно будет, чтобы отработать плохую карму. Все процессы с нашим телом, которые происходят, предназначены только для одного. Чтобы мы отработали свою плохую карму. Что значит отработка? Что значит сжигание грехов? Что это за сила? Это что-то, когда реально человек сжигает грехи? Когда в его сердце становится больше бескорыстия. Вот допустим, человек бедный, да, живет бедно, у него нет денег. И каждый день он думает, вот если бы у меня были деньги, то я бы был лучше, чем вот этот, вот и чем вот этот, и чем вот этот, и чем вот этот. Поэтому деньги мне больше нужны, чем им всем. То есть он как бы, у него такая идея, если он ходит и так думает, думает, он отрабатывает свою плохую карму или нет? Он копит ее, копит. Потому что согласно ведическому знанию, откуда бедность берется? А кстати, вы знаете, откуда бедность берется, нет? Бедность берется от жадности к деньгам. Чем больше жадности к деньгам, тем больше будет потом бедности. Посмотрите, как нищие просят милостыню. Они просят с огромной жадностью. И кто милостыню дает? Кто не дает милостыню? Тот, кому обидно, что у него с такой жадностью попросили. Так он на то и нищий, чтобы с жадностью просить. На самом деле милостью надо давать, но лучше в виде хлеба, допустим. В виде куска хлеба. С хлебом ничего не сделаешь, кроме как съешь или выбросишь. А выбросишь, что-нибудь другое съест. Хлеб предназначен для еды. Птичка склюет все равно. То есть хлеб не пропадет, его скушают. Если уж он сделает так, чтобы он пропал, это уже тогда, извините, его проблемы. А в целом он предназначен для того, чтобы кому-то благо принести. Поэтому нищим надо с собой, если хочешь, допустим, избавиться от бедности, надо избавиться от жадности. Поэтому надо нести, ну, допустим, вот вы идете в храм, да, идете в храм, и там сидят нищие перед храмом. Это благоприятно перед храмом давать или нет? Нет, говорят. На самом деле благоприятно, потому что почему перед храмом-то человек сидит? Хоть он и жадный, хоть он и нищий, но на самом-то деле, почему он к храму сел? Он чувствует, что Бог поможет. Если он на вокзале сидит, там другое дело, он там, он знает, кто ему поможет, там у него другое знание. Но если человек чувствует, что Бог поможет, это значит, что он уже благочестив в какой-то степени. Понимаете? А? Да, правильно. И даже в этом случае он, вы будете очищаться, если возле храма пожертвования дают. Как бы Писание защищают. Они говорят, неважно, что просит, если он получает деньги, и видит, Бог помогает, у него вера укрепляется. Пускай он это пропьет, но он очищается тем самым. И вы получаете за это благо. Так вот, когда вы идете в храм или куда-то еще там идете, возьмите рубль, он тяжелый, возьмите его на плечо и несите с собой. Рубль, он тяжелый очень, рубль, может бумажный, может железный, но он очень тяжелый, сейчас объясню почему. Потому что когда вы будете подходить к этому нищему человеку, чтобы его дать, этот рубль, очень трудно станет. Человек подумает, а зачем я отдаю? Я послушал этого очкарика, и теперь я иду с этим рублем к этому нищему, который на самом деле пропьет этот рубль. И зачем я это делаю на самом деле? И вы будете чувствовать тяжесть. И как бы ваш шаг будет все более траурным. Как бы... Нет, я не говорю про всех, конечно. Конечно, кто-то там каждый день жертвует. Я говорю, кто первый раз, первый в класс. И он как бы идет, ему тяжело. И он такой... Надо вздохнуть несколько раз, потом отдать, и потом надо бежать оттуда. Потому что если ты пожертвовал, и у тебя потом возникает мысль, что зачем я это сделал, тогда это пожертвование не зачтено. Оно это пожертвование в другом настроении совершено. Таким образом, наймитика кармы – это такая вещь интересная, когда человек бескорыстно может хотя бы, допустим, птичек кормить. И насколько он способен что-то кому-то дать, что-то. Чем больше, более развитое существо, которым он дает, тем чище он, а больше кармы отрабатывает. Лучше всего бескорыстно жертвовать святым людям, если их найдешь, потому что им ничего не надо. Вот, они просто принимают, потому что хотят помочь, допустим, тебе. Им на самом деле святым ничего не надо, действительно так. Они и так удовлетворены. Я не говорю про всех людей, которые как бы делают вид святого, я говорю про святых людей. Это разница, надо понять разницу. Так вот, человек теряет бедность. Бедность можно приобрести, мы это знаем. Ее также можно потерять. Просто надо знать как, мы не знаем как. Когда человек избавляется от жадности, которая является причиной бедности, то бедность тоже исчезает. Поэтому и говорится в Ведах, нет бедности для трудолюбивого. Есть разница, есть две категории во время труда, два вида мыслей. Любовь к деньгам, первая категория мыслей, и вторая – любовь к труду. Согласно ведическому знанию, они несовместимы. Если человек любит деньги, то он теряет любовь к труду. Ему труд, его, для него труд становится просто рычагом для достижения денег, и он становится для него неприятен. Труд, любовь, то есть счастье в труде теряется, пропадает. С другой стороны, если человек любит труд, и он с любовью трудится, то ему надо отмести идею, думание постоянно об этих деньгах, о своей зарплате. Он должен включиться в труд, и это значит, он должен думать о том благе, которое он этим трудом принесет другим людям. Достойны они этого или нет, не имеет значения. Потому что речь идет о внутренних категориях. Мы уже говорили с вами, отработка кармы означает, что я должен сжечь два типа вещей, которые существуют у меня внутри. Неправильные поступки, которые я совершил в прошлом, и неправильные желания – это те же самые поступки прошлые, которые уже вылезли наружу. Вот эти две категории я должен уничтожить. Единственный способ это уничтожить – это бескорыстная деятельность или деятельность согласно знанию. Вот эти две категории деятельности обе являются бескорыстной. Допустим, человек садится и думает о святом человеке 5 минут в день. Может быть, он боится своей будущей судьбы. Пускай это так, но он все равно очищается, несмотря ни на что. Он действует не бескорыстно, но так как он это делает, он очищается, потому что так предписано, что если человек будет думать о святых, он настроен плохо, неправильно, корыстно, он хочет себе лучшей жизни, или он хочет чего-то другого, жизни хорошей другим, конечно, во втором случае будет больше пользы, но в любом случае чистота очищения будет, несомненно. В какой вере, не важно. Важно, чтобы это была вера, а не безверие. Итак, дальше. Следующий вид найметика кармы – это послушание. Согласно ведическому знанию, каждый человек, который хочет избавиться от этих айсбергов судьбы, когда совсем плохо стало, он должен иметь человека, с которым можно посоветоваться. Я не буду называть этого человека наставником, потому что у вас сразу у некоторых заклинит в голове. Потому что для нас это слово как насилие, как тюрьма, как что-то такое безысходное. Наставник означает, согласно ведическому знанию, тот, кому не надо, нельзя противиться. То есть он говорит, и вот так надо делать. Ну это же все, это отсутствие свободы. Но согласно ведическому знанию, наставник никогда не говорит то, что принесет вред. Истинный наставник имеет такую квалификацию, и поэтому нет смысла отказываться, даже если хочется. А когда плохая судьба наваливается, какой основной признак, мы говорили? Хочется чего-нибудь такого земного. И человека наваливается вот эта вот плохая судьба в результате. А наставник — это сила, которая нейтрализует. Он говорит: нельзя, нельзя. И он так это говорит, что человек приходит, так как он верит своему наставнику. Но вы можете так не называть это наставником, допустим. Назовите это другом просто. Другом, хотя бы для начала. Настоящим другом, который может сказать, что ты неправильно действуешь. Не обязательно, что только сверху вниз, снизу вверх отношения идут. Ты тоже ему что-то можешь сказать. Но в эту минуту он тебе говорит. И ты слушаешь. Если у человека этого нет, значит, он беззащитен в этом мире. Беззащитен. Потому что от кого мы должны защищаться-то в этом мире? Только от самого себя. Ой, как мало времени. Невозможно все сказать. Дальше. Камья-карма. Этот вид действий, при которых человек обретает квалификацию зарабатывать себе на жизнь. Каждый человек должен совершать такие действия. Он должен учиться в школе, он должен учиться в институте и так далее. Но согласно ведическому знанию, мы неправильно понимаем камья-карму, камья-карма, неправильно ее понимаем сейчас. Согласно нашему пониманию вещей, чему мы учимся в школе? Мы учимся физике, химии, биологии, литературе, истории. Эти все виды знания, которые находятся вокруг жизни. Вот смотрите, физика — это рядом с жизнью, да? Мы в физике живем, нет? Сталкиваемся с ней напрямую. Ну так, если разобрать нас по молекулам, то сталкиваемся. Дальше. История. Это прошлое. Дальше. Математика. Это просто там тоже что-то такое, связанное не напрямую, не связанное с нашей жизнью. Дальше. Химия. Тоже мы же реакции там не вступаем ни с кем. То есть мы просто ходим там, думаем о чем-то. То есть, может, и вступаем в реакции, но мы не думаем об этом. Это не связано напрямую с нашей жизнью. Дальше. Ну, допустим, даже пусть сказать, допустим, бизнес там мы изучаем, информатику и все прочее. То есть эти все знания находятся рядом с жизнью. И веды говорят, первое и самое главное, что человек должен изучать и стать квалифицированным в этом, это он должен изучать законы нравственности, которые являются прямой жизнью, просто прямым руководством жизни. И законы нравственности, они состоят из 26 тем. То есть есть 26 черт характера основных, которые человек должен себе всю жизнь вырабатывать. Если веды говорят, если он выработал себе их, всю плохую карму он сжег. Все, у него нет плохой кармы. Как определить, какая плохая карма у меня присутствует в характере больше всего в этом, в сознании, в моей жизни? Она находится в характере. Первое проявление, первые отблески плохой кармы находятся в характере. Как определить, что у меня там посеяно много всего, плохих поступков? То есть у меня там семена грехов есть, которые как бы потом восходы дадут. Как понять? Оказывается, это семя не просто лежит, как обычное семечко, воткнутое в землю. Она дает определенный фон. Она там лежит, но взаимодействие с планетами, которые движутся, человек им фонит. В чем этот фон заключается? Это отблески характера. Один человек немножко нервный, другой немножко обманчивый, то есть обманывать любит. Третий человек немножко, допустим, депрессивный. Четвертый немножко нерешительный. Пятый немножко боится всего. То есть это связано с чертами характера, которые приносят счастье. То есть если человек нерешительный, это значит, что у него нет решительности, так? Это значит, что через эту черту характера к нему придет плохая карма. Он не совершит какой-то решительный поступок, и у него оборвется что-то в жизни. У него что-то в жизни ему не хватит. Таким образом, человек, нащупывая этот фон, что он делает? Он начинает туда копать, вглубь. И когда человек видит фон этот и не копает, ему кажется, так как озеро ума-то сверху чистое, так? Ему кажется, там что-то всплыло, ну обманул чуть-чуть, ну какие проблемы, я же не обманщик, ну так получилось, чуть-чуть обманул. Дальше, ну чуть-чуть выпил, я же не пьяница. Дальше, ну чуть-чуть сказал грубое слово, понервничал, погневался чуть-чуть, ну какие проблемы, я же ничего плохого не делаю. И так мы живем всю свою жизнь. Но как только человек начинает работать над своим характером, он видит, что вот эту чуть-чуть, раздражительность. Он не может уничтожить себе. Ему нужно столько сил, чтобы от нее избавиться. Раньше он ее не замечал, а теперь он вот замечает, и он хочет избавиться. Но столько надо работать, каждый день надо работать над собой. И он работает, думает, нет конца и краю моему этому недостатку. Он не может с ним справиться, а на самом деле что он делает реально? Он реально его просто нейтрализует каждый шаг своей жизни. Он не дает ему возможность всплыть наружу. Он постоянно обрезает где-то посередине ума, постоянно борется с ним. И вот работа над своим характером означает не что иное, как улучшение своей судьбы. Но мы-то этого не понимаем. Нам легче понять, что улучшить свою судьбу означает уйти просто от этого человека и все. Уйти просто, чтобы глаза мои его не видели. Но от своего ума, который находится внутри, не уйдешь. Даже помирев, даже повесившись, не уйдешь. Потому что тонкое тело спокойненько потом переходит в другое тело, развивается другое тело, и то же самое, та же самая песня начинается вновь. Понимаете? По этой причине существует прайащита карма. Прайащита карма означает действие, предназначенное для того, чтобы отработать тяжелейшие грехи, которые существуют у нас внутри. Допустим, человек что-то сделал ужасное, и он уже точно знает, что это грех у него сидит внутри. И он начинает совершать какие-то необыкновенные там поступки. Он идет там, допустим, и постится, допустим, неделю, и молится постоянно. Просто сам по себе пост ничего не решает сильно. Вот молитва время поставить, раскаяние, или даже, ну, человек не верит в Бога, он желает счастья неделю поститься, желает всем счастья неделю. И в какой-то момент он чувствует, да, он совершил этот поступок, но ему стало легче, он раскаялся, полностью осознал его, и он уже не боится смотреть людям в глаза, несмотря на то, что он это совершил. Это значит, что он отработал эту карму. Пока он людям боится в глаза сказать, пока он боится об этом сказать в своем поступке, он не отработал эту плохую карму. Как только у него страх пропал и сила внутренняя появилась, значит, что он ее отработал. Картовья карма, следующее, последний вид кармы, который мы сегодня немножечко так коснемся. Мы будем продолжать эту тему потихоньку. Во всех лекциях я вам буду глубинное понимание закона кармы давать, но невозможно за 2 часа все рассказать. Если я пишу, как бы скоро начну писать серию книг, вот таких толстых несколько книг, «Закон кармы» называется. Как можно, 14 страниц книги, 2 часа лекции. Как можно все сказать за одну лекцию? Невозможно. Так вот, картовья карма. Картовья карма. Это деятельность, которую человек должен совершать для того, чтобы он свою орбиту жизни прожил полностью. Эту деятельность надо совершать каждый день. Каждый день человек должен делать гимнастику, каждый день человек должен делать дыхательные упражнения. Каждый день человек понемножку, по 5-10 минут в день. Не надо много. Результат увеличения, то есть сохранения своей продолжительности жизни. Дальше, вовремя все делать. Вот эта картовья карма описана в «Законах счастливой жизни», самая первая книга. Там описано, что такое режим дня и вот что надо делать, чтобы продлить свою жизнь. Больше я вам ничего не скажу, потому что я не хочу задерживать все, что дальше будет. Я хочу, чтобы вы желали счастья, а потом, чтобы вы пообщались с моими ассистентами в полной степени со мной. Поэтому немножко мы сейчас поотвечаем на вопросы. Давайте пару вопросов. Если... А? Последняя карта вья. Карта вья. Карма. Давайте быстренько. Вопросики, давайте. Надо музыку и тише включать. Я сейчас объясню, с какой целью. А музыка нужна для того, чтобы мы очищались во время лекции. Это поет святой человек. Вы признаете, что во всех духовных традициях есть святые люди или нет? Если вы не признаете, то вы не сможете дальше ходить на эти лекции. Потому что это будет у вас вызывать определенные трудности. Но если вы признаете, то я для чего включил музыку? Для того, чтобы вы очищали свое сознание. Это вид как бы определенной деятельности. Просто, может быть, она слишком громко звучит, да? Громковато, нет? Мы сделаем тише. А вы ей простите музыки и сразу на меня будете обращать внимание. Надо музыки простить. Я просто отнесу, ну вот музыка. Ну такой дурной вот я, понимаете? В очках тут сижу, ничего не соображаю. Вы так просто поймите, ну всякие люди могут садиться за стол. И поэтому надо простить музыки и мне. И вам легче сразу станет. Спасибо вам, что вы такой разумный человек. Ну ладно, значит, я объясню. Я как бы выбираю, изучаю как бы ведическое знание. Так мы веды изучаем, поэтому тот, кто знает веды, я поэтому и звучит. То есть я выбираю, изучаю, и каждый раз я предлагаю слушателям какую-то музыку. То есть это связано с тем, что... Не обязательно вот этого, вот, допустим, вот этот человек поет, а может быть кто-то другой. Но я изучаю и делаю вывод, кто достоин этого. Потому что я приучаю вас слушать голос святого человека. Согласно ведическому знанию, это является неоспоримой удачей. И она, самое интересное, заключается в том, что она достается только тому, кто сам этот метод принял. Согласно ведическому знанию, единственный способ защиты нашей жизни является звук. И поэтому, если звучит звук святого человека, в этом месте, пока он звучит, ничего плохого не совершится. То есть, если ты как бы настраиваешься на этот звук, твоя плохая карма не выйдет наружу. Теперь вот смотрите, такая ситуация. Я тоже же такой же, как вы, человек, понимаете? Ничем особо не отличаюсь. Я сейчас пытаюсь вам передать какое-то знание очень важное, которого я недостоин. Если у меня что-то полезет там изнутри... Вот это очень много вопросов, я не смогу на все ответить. Вот главные вот эти два главные. Вот этот и вот этот. Значит, что это ее вопрос, поэтому они главные. А это билеты, что ли? Так это билеты, возьмите, пожалуйста. Где ассистенты-то, что мне билеты приносят? Два вопроса, спасибо, я не понял. Простите, да. Это билет. Пожалуйста, быстрее, кто билеты-то у нас принимает? Ну что такое, где ассистенты, а? Ребята, вы тормозите конкретно все. Вот уже люди билеты собрали. Это карма им пришла. Так вот, видите, я сейчас разозлился. Вот, если бы я музыку слушал в это время, то я бы не разозлился. Понимаете? И вот в этом смысл заключается, что знание должно передаваться без искажений. Если человек слушает звук святого человека, то это возможно. Если нет, то невозможно. Я не выбираю. Возьмите, пожалуйста, люди, кто должен этим заниматься, пожалуйста, возьмите билеты. Можно ли, Максим, чтобы больше этого не было, можно ли определить по человеку час его рождения? Можно определить по человеку час его рождения, но я здесь этим заниматься не буду, потому что сделать это очень сложно. Я могу по фалангам пальцев узнать, момент смены. Дело в том, что дату рождения легче всего определить, когда видишь смену большого периода. Эта смена происходит буквально за несколько секунд. И представляете, на 10 лет, на 12 у человека меняется жизнь. Если на фалангах пальцев это сможешь заметить, то в этот можно определить легко до секунды момент рождения. То есть я, в принципе, я таким образом это делаю. Есть еще другой способ. По основным событиям человека можно определить. Вот, есть еще другой способ, просто всегда секундомером как бы стоять кому-то во время родов, но у нас этот не принято, мы считаем, что это незачем. Если есть возможность и желание переехать ближе к югу, это смерть? Нет, это жизнь. Дело в том, что вы поймите, что как бы само то, что вы переедете к югу, это же не зависит от ваших желаний, это зависит от кармы. Вот, а если вы думаете о том, что на юг надо переехать, это сокращает вашу жизнь. То есть, ну, переехал и переехал, какие проблемы? А если думаешь постоянно, на юг хочу, на юг, значит, от этого жизнь сокращается. Потому что, хотя бы потому, что вы же в это время не живете, а думаете, что на юг хочу. Человек живет, ну, это не важно. Ну, в общем, я вам не смогу это сейчас объяснить. Это очень трудно. Какие еще вопросы? Надо много говорить об этом. Потому что на Россию влияет такая необычная планета, она очень благословенная планета. Это планета мудрости. Поэтому а вообще слово «Россия», оно произошло от слова «риши», то есть «ришия». То есть это санскритское слово «риша» означает «мудрость». И как бы Россия благословлена тем, что на нее влияет планета мудрости, которая называется Сатурном. Эта планета, она является самой быстродействующей из всех планет. То есть она немедленно приводит в исполнение приговор. То есть есть планета, допустим, Юпитер, она приговор все ну, как бы оттягивает, и она дает человеку понять и узнать все. Но здесь, на этой Земле, на которой мы с вами живем, это исключено. То есть здесь человек получает по заслугам немедленно, и как бы мы страдаем все достаточно сильно от всех неудобств, которые там возникают по всем случаям. Даже вот, допустим, не оказывается невозможно раньше войти в зал по карме нам и сесть спокойно здесь, дождаться начала лекции. Надо там толпиться в коридоре. Вот, это означает Россия, то есть влияние Сатурна. Сатурн связан с трудностями, страданиями. И мудрость приходит через это. Он также связан с трудолюбием. Когда человек трудолюбивый и честный, честность, трудолюбие — это черты характера, которые очищают от плохого влияния Сатурна. Когда человек трудолюбивый, любит труд, с любовью ко всему относится, он воскресает даже в России. У него не будет проблем в России. Однако же Сатурн так действует, что большинство людей любят чужой труд, а не свой. В этом заключается проблема. Какие еще вопросы? Да? Мысли, поймите, что мысли на самом деле, они просто приходят оттуда, из тонкого тела ума. Существует две категории мыслей. Одни из них часто приходят к нам, а другие приходят очень редко. Первая категория мыслей исходит из глубины ума. И нам кажется, что мы думаем, что то, что я думаю, это является моим поступком настоящим. Да? Но на самом деле наши мысли, которые возникают сами по себе в голове, приходят в голову, они идут из прошлых. Это влияние прошлых желаний, которые давят нам на ум. Вот все, что мы думаем, это приходит из прошлого к нам. Но есть вторая категория мыслей, которая изменяет судьбу человека. Это категория мыслей, которые восстают против тех мыслей, того хода как бы восприятия мира, который ты имеешь сейчас. Это состояние сознания называется сомнением. Но это не то сомнение, которое приводит к печали. Это то сомнение, которое исходит из разума. Человек, который усомнился в том, правильно ли он живет, является разумным. И это значит, что у него в голове появляется вторая категория мыслей, которая влияет на будущее и создает счастье. Эта категория мыслей означает как бы восстание внутреннее, желание бороться с собой. То есть мы имеем определенные желания, и мало кто из людей способен сказать: «Я не буду, я не хочу, хоть это мое желание, я противлюсь этому». Многие люди считают это сумасшествием. Они считают, зачем противиться тому, что ты хочешь делать. Но именно в этой категории сопротивление тому, что у тебя, из тебя исходит плохого, заключается наше счастье. Там вся свобода выбора находится. Пока мы действуем как марионетки своих желаний, свободы выбора нет. Тебе придется так делать. Допустим, люди говорят: да я свободный, я что хочу, то и делаю. А что ты будешь делать-то? А только то, что хочешь. А это значит вполне определенное движение в одну сторону и никаких вариантов. Тебе придется стать наркоманом, тебе придется стать проституткой, тебе придется стать тем-то, тебе придется уйти в тюрьму. Понимаете, если человек противится, в этом заключается свобода выбора, и это всегда идет из разума. Противиться можно только с помощью знания. Бросить курить невозможно с помощью внушения, невозможно с помощью того, что это вредно, что ты прочитаешь. Но если ты твой друг, вот рядом с тобой, которым ты веришь, твой друг скажет тебе: ты знаешь, я бросил курить, мне так классно жить стало. Он говорит: да ладно тебе. Я говорю: да ладно тебе. Он говорит: честное слово, вот тебе крест. Вот, он говорит очень уверенно, и ты раз, у тебя сомнение появилось внутри, ты думаешь, а может правда бросить? А потом еще раз ты с ним встречаешься, он опять говорит: мне так классно, потому что я не курю. У тебя появляется еще одно сомнение. А потом раз, у тебя что-то заболело, и врач такой сидит: ну это из-за курения. И такой: все, я не буду курить. То есть знание было уже заложено, семя положено было, и только одно маленькое событие, и человек все бросает немедленно. Вот, поэтому мы должны понять эту идею. Знание является единственной силой, меняющей жизнь. Какие еще последний вопрос? Все сели прямо. Будем желать всем счастья, учиться. Кто-то считает, что он и не разучался никогда. Зачем тогда сюда приходить? Если вы умеете желать счастья, значит, у вас все должно быть хорошо. Согласно этой теории логики, элементарная логика должна работать. Если я умею желать счастья, значит, я сжигаю все свои, я не буду эти терминологии говорить, мы в следующей лекции это будем говорить. Я сжигаю все, что происходит изнутри. Просто пожеланием всем счастья. Все. Значит, несчастья в жизни быть не может. Когда человек счастлив, значит, он не может быть несчастен. Когда человек несчастен, когда он поддался на эту провокацию. Когда человек счастлив, когда он не поддается. Чтобы не поддаваться, надо учиться желать всем счастья. Вперед, давайте будем этим заниматься.